Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 39 минут, среда, 2 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
Здравствуйте, дорогие. Ночные волки проехались по Пескову. Я думал об этом. Я вчера долго думал об этом, потому что это то, чего я ждал. Понимаешь, в чем дело? Существует 33 силы. Давай я тебе их нарисую, вот у меня бумажка. Значит, на бумажке рисуем три силы. Существует некий Запад. Запад, который хочет захватить рычаги власти в России. В понимании.
Хорошо.
Ну, я сейчас придумаю. Это как пьеса.
Угу.
Это как пьеса. Я придумываю книжку, я придумываю пьесу. Существует некий Запад, который хочет захватить рычаги власти. Это как соседняя деревня, которая хочет наших пацанов убрать, посадить своих пацанов, понятно? Ну, то есть деревня останется та же, девочки будут ходить на дискотеку те же, дискотека будет та же, но главные пацаны поменяются, своих пацанов посадят, понятно? Значит,
понятно.
Наша деревня должна этому Западу не дать войти в нашу деревню. Если он войдет, он поменяет пацанов. И наше пацанское сознание не позволяет, чтобы другие пацаны сели на то место, где наши пацаны. Это же неправильно, понимаешь?
Конечно,
это неправильно. Наши пацаны, они же отсюда, и они сроду здесь были, поэтому они лучше. Почему они лучше? Другого объяснения нет. Ну хорошо, а? Другого объяснения нет. Ну хорошо, наши пацаны лучше. Пусть будут наши. Ну так вот, зачем нам чужие? Хорошо, значит, Запад, это Запад, это соседняя деревня. И они хотят своих пацанов за место наших, понятно? Значит, дальше, мы есть, наша деревня. И мы, в принципе, своих этих, вот сказать, там, считаем, ну, так сказать, у нас есть в деревне, скажем, деревня большая, есть часть деревни, где сельсовет.
Есть такая.
Ага, а есть часть деревни, где колхоз. Ну, колхоз, там, ферма, там, сказать, там, ну, там какие-то странные люди живут, понимаешь? Ну, так ведь в деревне?
Ну
ты жила в деревне или нет, объясни?
Но все остальные.
Хасаншина, ты жила в деревне?
Конечно.
Я нет, я жил в гарнизонах все время, там еще жестче. В гарнизонах жестче, чем в деревне, они меньше, и там понятно, кто начальник гарнизона, и кто командир полка, все понятно, понятно? Никаких обсуждений не бывает. В деревне, мне кажется, интереснее, даже в деревне более текучая ситуация,
да.
там можно бороться за
там
власть.
Там глава колхоза часто в сельсовет.
Абсолютно верно.
Идет.
Да, значит, наша деревня имеет две части, одна из них благородная, благородная, приличная, которая руководит. А вторая колхоз, навоз, там сказать, там, ну, говночисты какие-то, понятно, мерзкие, мы их не любим. Мы их, в общем, презираем. Ну, вот. И значит, ну они, этот ну, Запад.
Как мы их можем презирать, если мы они.
Я умоляю, конечно, мы не они. Деревня что, не расслоена, что там нет деревенской интеллигенции, что там нет приличных людей, что там нет учителей. Там
так
нет...
а где они работать будут? Тоже в колхозе.
Да не в колхозе они будут работать. Что, у вас один колхоз, что ли, был?
Ну, практически.
Я умоляю, ты не понимаешь. Хорошо, меняем концепцию. Существует Россия. Россия, никакого колхоза нет. Россия. И существует Запад. Запад. Значит, у России есть свои пацаны, а Запад хочет своих пацанов поставить на Россию. Понятно? Значит, Россия управляется, по крайней мере, последние, я тебе скажу как, с Петра, это, значит... 300-400 лет. 400 лет с Петра, ну, больше уже 400. Значит, до Петра весь 17 век и весь 16 век, значит, 16-й, я тебе говорю с Московии, с Ивана III и с Василия III. Значит, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 20-й, 5 веков. Россия 5 веков управляется людьми, которые в общем, живут другой культурой, чем златозубые улыбки из электричек, назовем их. Да. Назовем их одна цивилизация. Да. То есть в России две цивилизации. Это связано с феодальным характером страны. Страна феодальная. Значит, есть элита, назовем ее элита, которая полностью европейская. Но европейская 16 века. То есть русская элита нынешняя, она европейская 16 века. Европейская элита уже изменилась, русская нет. Она осталась той элитой...
С мушками лица.
Да, 16 века. Элита 16 века.
Угу.
И есть народ, который можно назвать низшим сословием. Низшее сословие. Понятно? Значит,
электрички.
Наша Россия состоит из элиты и из низшего сословия. Низшее сословие. Это златозубые улыбки из электрички. Это рыгание кислой капустой. Патриотическое рыгание кислой капустой. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
Значит, наша элита мнит себя европейской. Мнит, она не европейская. На самом деле, наша элита — это европейская элита 16 века, 5 веков назад. Понятно? Есть некий Запад, который хочет, как мы думаем, мы этого не знаем, но мы думаем, судя по арабам, что они устраивают цветные революции.
Угу.
Для того, чтобы они не устроили цветные революции, именно для этого, мы, низшее сословие, начинаем подстегивать в опасениях, что Запад придет, Запад тут вам устроит, своих пацанов поставит и так далее. Понимаешь? Низшее сословие начинаем поднимать. Чувствуя одиночество, потому что русская элита, сидя в Москве, начинает испытывать чувство одиночества. Одиночество и страха перед Западом. Страха, что пацанов снимут и пацанов других поставят. Страха.
Да.
Начинает, я тебе говорю, это я слышал от Славы Никонова. Слава Никонов, депутат. Знаешь, Слава Никонова? Вячеслав Никонов.
Вячеслав
Никонов. Я это слышал от Вячеслава Никонова летом в июле 2004 года. Он говорил о Киеве.
Угу.
Он говорил, мы в Киеве, если восстанут оранжевые, ну, оранжисты, этого слова не было, оранжевые, потому что разом нас богато, нас не подолати, стали петь уже позже, осенью. Осенью появилась песня. Разом нас богато, вот это. Это появилось осенью. А в июле этого еще не было. И он сказал, если... силы, которые против правительства, тогда у них не было еще названия, восстанут в Киеве, то мы напустим наших православных активистов их избивать.
Так. Ну,
глагол «избивать» Слава не упоминал, но было понятно, что они подавят ее силой. Православных активистов и футбольных болельщиков. То есть наше быдло и забьет силы Запада. У Запада, то, строго говоря, понимание Вячеслава Никонова, июль 2004 года или август 2004 года, я присутствую на пресс-конференции здесь, в Москве, в понимании Славы Никонова и в понимании всей русской элиты существует западное, прозападное быдло здесь, в Москве, например. Это в Киеве и в Москве.
Да.
Есть прозападное быдло, так? Потому что, в принципе, русская элита, будучи элитой 16 века, она не развелась 16 века, она, в общем, мыслит в категории элита и быдло. Элита
в общем,
и быдло.
Да, всех остальных.
Значит, есть,
быдло.
Да, абсолютно верно, все остальные быдло. Значит, есть прозападное быдло, а есть наше быдло. Наше быдло. Златозубая улыбка из электрички и рыгание кислой капустой. Понятно,
ну,
да?
Наше быдло, я так понимаю, это быдло прямо из быдла.
Наше быдло лучше, чем прозападное быдло. Прозападное быдло шакалит у иностранных посольств. Это подонки. Подонки, они работают на другие страны. Хорошо. А наше быдло — это хорошие люди, они чистые, по совести. Они по совести, они идут на пулеметы, когда надо. Когда мы их пошлем, они идут на пулеметы, закрывая собственными телами пулеметы и так далее. То есть они реально хорошие люди, понимаешь, хорошие. Ну, там, сказать, двух слов связать не могут, но они хорошие ребята. Вот это смысл. Значит, и мы пошлем наших, наше низшее сословие, против низшего сословия Запада, которое здесь шакалит в иностранных посольствах, и они их отметелят. Отметелят по любасу, завоюем улицу, завоюем улицу. Они свои поставят палатки, а мы свои поставим палатки. У нас Вася Якименко поставят палатки. Понятно, наши, понятно, да?
Да.
Антимайдан, там и так далее. То есть мы, низшее сословие, должны мобилизовать. Эта проблема выливается в выступление против Пескова «Ночных волков». Почему? Потому что мы мобилизовали низшее сословие.
Дали ему голос.
Мы рыгающим кислой капусты. Рыгающим кислой капустой. Дали голос, дали слово, дали возможности выступать, дали телевизор, чтобы они рыгали кислой капустой с телевизора. Понимаешь? И они почувствовали драйв. Это драйв почувствовали они. Им понравилось.
Да.
Им понравилось. И теперь ходить орать по камерам, разойтись по камерам уже нельзя. Нельзя. Неправильно. Потому что низшее сословие вышло, ну как это, как Черная сотня, как Союз русского народа в начале 20 века.
И мало того,
как
они
их
очень активны.
Как их утрамбуешь? Назад не утрамбуешь, они уже поднялись. Им дали флаги в руки, им отдали улицу, им отдали телевидение, им отдали власть, в сущности, над улицей,
как
над
умами. Как тесто, знаете, которое из кастрюли вываливается.
Им сказали, ваша задача, братцы, ваша задача, задавить прозападное быдло. Наше против прозападного. Они говорят, нет вопросов, мы готовы, пожалуйста, мы их ненавидим, мы всех им по зубам дадим, и зубы в пакетике отдадим отдельно. То есть мы им выбьем зубы, зубы отдадим в пакетике отдельно. Наше низшее сословие. Теперь дальше. Мы им в какой-то момент говорим, разойтись по камерам. А они начинают орать на Пескова.
Угу.
Они, значит, Песков говорит, стой, ну вы же с ума сошли, это... Фью. Эй, эй, алло! Вы же как, с чьей руки едите? Товарищи, как вы можете кусать руку, с которой вы едите? Ну-ка, вы сами сошли с ума. Они кусают эту руку. Кусают. Значит, уже теперь хирург сам говорит, прекратить огонь. Все, значит, стоять, прекратить огонь. Мы тут разберемся, мы тут наверху. Я же вхожу в элиты, так сказать. Меня же пускают. Прекратить огонь. А этот самый Михаил Кайгородов, ночной волк с уральского отделения, он начинает атаковать Пескова. То есть кусать руку, которая кормит.
Четкий пацан.
Это страшная ситуация, в том смысле страшная, что их выпустили жрать прозападное быдло, а они начинают жрать собственных кормильцев. Понимаете, в чем дело?
Они защищают своих.
Абсолютно. Как своих?
Ну,
они не своих защищают.
Свой.
Они не защищают своих, они не понимают, они не понимают. Это дети в кинотеатре, послушай меня. Дети в кинотеатре, дети в театре ненавидят Карабаса-Барабаса. Карабас-Барабас, вообще говоря, муж Мальвины. Понимаешь, в чем дело? На самом деле. Карабас-Барабас. То есть дети приходят в кинотеатр. В данном случае. Наше низшее сословие. Они приходят в кинотеатр, им показывают на сцене сценку. Карабас-Барабас плохой, Буратино хороший, Мальвина хорошая, Пьеро хороший тоже, все непонятно. От Хуа у них там, все неважно. А на самом деле, потом, когда все расходятся, усталые, идут в метро, актеры, Карабас-Барабас муж Мальвины. Ну как же так? Дети этого не могут понять. Дети говорят, послушай, нам показали спектакль. Карабас-Барабас плохой. Сукин сын, давайте бить его, братва, пацаны, бить его, давайте бить его. Подождите секундочку, да Карабас-Барабас вообще директор театра. Ну, товарищ, ну зачем вы, ну я умоляю, ну что, справа подпись и все. Зачем, это же был спектакль. Нет, мы по правде хотим бить. Ну, по правде, тут их хирург останавливает. Хирург говорит, ну кончайте, ну все, уже окончайте. Ну, не надо так делать. Значит, хирург говорит, я уже все сказал, я не хочу больше эту тему обсуждать, это цитата. Я все закрыл, мне добавить нечего, тема закрыта, аминь. Я прошу всех прекратить разжигать. Это когда дети после спектакля ломятся в гримерку бить Карабаса-Барабаса. А Карабас-Барабас, вообще говоря, директор театра и муж Мальвины.
Ну, вообще говоря, если воспитательница будет вступаться за Карабаса-Барабаса, ей значит, может
товарищ,
попасть.
Значит, смысл в том, что русская элита перемудрила с мобилизацией собственных низов. Перемудрила с мобилизацией. Она мобилизовала, отмобилизовала низы таким образом, низшее сословие, что низшее сословие почувствовало драйв, раздуло ноздри и пошло жрать собственную элиту, понимаете? Но это проблема. Алло, здравствуйте. Да,
здравствуйте. Доброе утро, Сергей.
Ну, Алексей Васильевич, ну скажите, что это проблема. Это проблема. Как им теперь объяснить, что это был спектакль?
Последний раз, когда я слышал, вы очень лестно отзывались о русской элите.
Я всегда отзывался о русской элите лестно, да.
На самом деле, ее прокол в чистом виде.
Прокол в том, что они мобилизовали собственные низы, которые принялись ее атаковать. Ну как вот, это...
Но это они должны были предусмотреть, а они не в низах этой проблемы.
Конечно, мы бежим по тоннелю, За нами едет поезд, который мы сами построили. Мы сами построили поезд, запустили поезд и бежим по тоннелю впереди с криками «Ура! Они, ура! Ура! Мы убежим!» Потом уже с криками «Кажется, они сошли с ума!» Этот поезд на нас начинает наезжать. Как его остановить, этот поезд? Кто его знает? Ну кто за... Как остановить сумасшедший поезд? Товарищи, но мы его сами построили. Мы сами построили безумный поезд. Он за нами едет. Что с ним делать, непонятно. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
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 Да, здравствуйте.
Несколько десятилетий назад в столь любимой и в столь похожей на нас Германии боевики Рёма получили примерно подобную свободу. Чем все это закончилось, мы знаем.
Ну, там все, да, я не настолько хорошо знаю их историю, не настолько. Я знаю, что сейчас получается ерунда. Ночные волки атакуют Кремль, а хирург пытается их остановить. Говорит, братцы, вы... алло, перепутали. Ребята, стоять. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да, здрасте.
Помните Шарикова и Швондрем? Вам не напоминает ничего абсолютно? Что-то знакомое?
Иначе.
В этом роде.
Иначе рассказанная история про доктора Франкенштейна.
Меня свое мнение. Получается, что он с вами начинал, что Карабас плохой.
Он не понимал этого. Он знал, что Карабас все это придумал. Хирург-то
Он думал, что Карабас улыбнется, скажет, ну тебе можно, Мальвина. Но получается, что Мальвине тоже ничего нельзя, потому что Карабас главный.
Понимаете, это проблема. Проблема русской элиты заключается в следующем. В страхе. Проблема русской элиты заключается в следующем. В страхе перед Западом. В страхе перед Западом. Перед манипулятивными технологиями. Перед непонятными технологиями смены власти. Русские элиты... мобилизовали собственные низы общества, низшее сословие. Мобилизовали и выпустили на улицы, дав им оружие. Теперь русская элита не знает, что делать, потому что эти поверили, низы общества поверили, что, они нужны, востребованы. То есть они поверили в собственную востребованность. Они поверили, что они действительно творят историю, пока они били приспешников американского посла, это же они творили историю, правильно? Им все об этом рассказывали. Теперь они начинают бить собственную элиту, кусать руку, которая их кормила. Но им говорят, стоять, братцы. Но я не уверен, что они остановятся. Я не уверен.
Ша надо было говорить раньше.
Так надо было...
Как начиналось.
Так либо надо было не выпускать их из камер, из нор, их сидели по норам, надо было их бить по башке и не выпускать. Если выпустили, надо их уважать. Но уважать их невозможно, потому что русская элита понимала, что она их никогда не уважает и не будет уважать. Потому что русская элита в сущности ищет уважение Запада. Потому что единственный нормальный для русской элиты собеседник – это западный собеседник. Ну, не рыгающие же кислой капустой для них собеседники. Ну, это смешно, наконец. Но тут получается, что Черная сотня захватывает улицу, захватывает средства массовой информации. Черная сотня захватывает лидерство. Что важно, Черная сотня захватывает лидерство. Русская элита... по-прежнему мнит себя собеседником Запада. Но уже, кажется, льдина тает, это на которой они сидят, потому что Черная сотня отъедает все больше и больше. Я не уверен, что хирург сейчас сказал своим молчать, по норам, и что они замолчат. Они, может быть, и не замолчат. Понимаешь?
Это
интереснейший процесс, товарищи, мы живем в интереснейшее, потрясающее время. Я с удовольствием, с восторгом и восхищением наблюдаю за тем, как русская элита выпустила «Черную сотню», а теперь сама этому удивляется. Ну, потрясающе.
Подъем. движении.
Прям хорошо мне на душе.
Добавляемся, пока можно.
Слушайте, адская тема на МКАДе, товарищи. Значит, смотрите, к Ленинградке все, что идет, да больше того, к левобережным Химкам, до левобережья, начинается пробка. Чуть ли не от Новой, ну почти, от Строгина начинается, где Строгинский рынок вот этот, где Гайцы в Строгине. И оттуда стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 аварий. Понятно, но это нарисовано 7. Может, это одна, но такая удалая. Значит, начиная от Строгина и кончая левобережными Химками, никто, ни одна птица, ни мышь не пролезет. Ни мышь, ни птица ничего не пролезет. Понятно? Ни птица не пролетит. Все стоит в мертвую. Вот это 5 баллов, но они все, наверное, этим. Значит, все 5 баллов, наверное, сделаны этой одной пробкой. Значит, дальше Рязанский проспект не въезжает в Москву. Въезжает отвратительно. И Михайлова, там по параллельной люди пытаются пролезть, не получается ничего. Волгоградка плохая. Значит, еще. Шоссе энтузиастов хуже обычного, но и дольше обычного, и почти до авиамоторной пробка. Дальше. Плохо на... Так, это что? Измайловское шоссе. Измайловское шоссе авария держит серьезно. Половина течения его никуда не едет. Все, ну присмотрите, сейчас самая адская пробка на МКАДе от Строгина до левобережных Химок. Внутренний МКАД не едет. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, 2 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Мы хотим услышать людей, которые там в левобережных Химках стоят перед печеньем. Товарищи, грузовик с печеньем впилился в кран подъемный. И печенье по всему МКАДу рассыпано.
Хочу
люди,
печеньку.
Каждый объезжает каждую печенюшку. Каждый объезжает каждую печенюшку. Вот почему такая от Строгина очередь. Алло, здравствуйте. Вы там,
алло,
вы,
Сергей,
вы видите эту аварию. Да, здравствуйте.
Я вот только минут 5 назад проехал.
Ну, расскажите, как там.
Пятитонник, скорее всего, Исузи. Кабину не разобрать, но мне кажется, Исузи.
Ага.
В Галиче.
Исудзу вы имеете в виду, Исудзу, там У на конце.
Вот, вошел, да. Он, значит, разорвал кабину, будку, печенье, соответственно, на проезжей части, МЧС, пожарные, все там, все. Следственные действия сразу видно какие-то, но водитель, скорее всего, ну, мне трудно сказать, мне кажется, его уже нету. Ну, прозевал, съезд прямо на платку, который вот уходит на Шереметьево туда, прямо вот на этой развилочке.
Да, вы думаете, водитель погиб. Скажите, пожалуйста, пишут. Обычно, когда водитель погиб, мы видим пластик, значит, закрыт или одеялом закрыто тело. Этого пока не видно, да?
А это нет, это было, скорее всего, часа полтора назад, мне так кажется, поэтому... Ой, ну охота верить, вот водительская сторона не пострадала, разорвало вот прям, он вошел пассажир, ну как бы справа место, вот прям им. Ну, а так как он вошел очень сильно, ну я не знаю, ну там, ну охота надеяться, что...
Я понимаю, спасибо. Вероятно, думает наш слушатель, что погиб водитель. Исудзу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Позвольте сделать небольшое замечание. Давайте. Ваш ведущий.
Не надо. 7373948. Не надо, нет. Здесь не праздник замечаний. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, да.
Это неприятно, конечно, я сам тоже дальнобойщиком работал. Очень много смертей, конечно. Бывает, заснул или чего-то. Ну, может быть, я не знаю. Но
бывает, что заснешь, да, начинаешь кивать. А вы вот как делаете, когда чувствуете, что голова падает? Вот что вы делаете?
Сергей, ничего не помогает, кроме того, что нужно остановиться, поспать 20 минут и поедешь.
20 минут. А я, знаете, как раньше делал? Я как бы...
Не помогает ни умывание, ничего, только сон. Только сон, поспать.
А я это самое, я бью ладошку, вот ладошку делаю плоско, да, и бью ладошкой себя по, между носом и зубами, вот сюда, вот в это место, бью ладошкой, так, чтобы от боли как бы перестать, ну, падать. Я, когда начинаю падать в сон, да, я себя бью вот ребром, указательным пальцем бью по носу, что ли, или что-то, чтобы от боли проснуться.
Нет, Сергей, потому что последствия страшные будут, понимаете, Сергей?
Да.
Последствия страшные, просто это может...
Да. Эля не должна извиняться за печеньки. Напали, значит, моралисты.
Ругают меня.
Спокойно. Не играй дурочку, а слушай меня. Ты сказала про печеньки, когда мы сообщили о том, что печенье рассыпано по всему МКАДу. Никто не говорил о трупе. Значит, никакого неуважения к погибшему не было. Хватит здесь сейчас юродствовать. Андрюша, брат, кончай юродствовать. И кончай кататься по полу, выть. Значит, мы уважаем тело, мы уважаем умерших. Ясно? Все у нас нормально с этим. Идиотов ищите в других местах. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Денис. Здравствуйте.
Тоже короткая рекомендация всем, кто далеко и часто и катается. Обычно засыпание вот, по себе происходит от кислородного голодания. Продается в баллончиках кислород.
Вот.
То есть я пользуюсь этим достаточно часто.
А можно еще рецепт? Я еще вспомнил тоже, я делаю. Знаете, меня один парень научил. Значит, из глубокого приседания... Выходишь. И из глубокого приседания, как лягушка, выпрыгиваешь. От этого вот кислород прокачивает легкие. То есть,
это у меня так дедушка всегда делал.
Да. То есть выходишь из глубокого присяда, вот водители, глубокое приседание, как бы, да, в прыжок вверх, прыжок, в глубокое приседание, прыжок, до прыжка отрыва от земли. И так 10 раз. И ты надышишься, ты не хочешь спать сколько-то. Понимаешь? Я себя обычно, ну сколько было на дороге, когда начинает голова падать, ты роняешь голову и просыпаешься. Роняешь голову, просыпаешься. Два раза так сделал, все, я себя бью по лицу, бью себя вот сюда. Значит, не помогает выходить из глубокого приседания прыжки, из глубокого 10 раз прыгнул, нормально проснешься, нормально. Это лучше кофе, серьезно говорю. Если немного дотянуть до удобного до стоянки места, можно откусывать лист алоэ, говорит русский дятел.
Вот еще может предлагают быть, смесь, да, колы и кофе.
Кола и сама по себе сурово хорошо шарашит. Угу. Кола и сама по себе неплохо шарашит, по-моему. Я еще пуэр брал в свое время. Вот банку пуэра какую-то или термо. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Алло, Сергей, доброе утро. Здравствуйте, Елисей Мытищи.
Да.
Я пользуюсь таким способом. Первое, конечно же, лучше поспать.
Да.
Второе, бью себя по щекам, как это не ужасно звучит.
Да.
А у вашего способа, я вас прошу, больше не делайте так, потому как в каких-то единоборствах есть такой прием. Как раз под нос, если ударить, то можно нос в череп отправить.
Там есть, нет, в тайдзи, пожалуйста, не в тайдзи. Так. Нет, это в тайдзи. Этот хрящ, носовой хрящ, втыкается в мозг. Да,
смахивание. Да. Но это же негуманно, пожалуйста, пожалейте
себя. Я не вобью себе хрящ в мозг, нет, я себе сам его не вобью, нет. Это удар снизу, таким махом есть в тайдзи цюане, когда хрящ забивается в мозг, да. Не буду. Как только глаза начинают хлопать, нужно остановиться и спать, говорит 78-й. 78-й, так бывает 200 километров дотянуть. Понимаешь, 78-й, ну, надо дотянуть 200 километров, езды осталось чуть-чуть, ну, ты думаешь, ну полтора часа еще погазовать, и нормально все. Ложка кофе плюс газированная минералка плюс холодный экспресс, равно холодный эспрессо. Значит, слушайте меня, а еще я делал, жевал кофейные зерна просто.
О, кстати.
Не пьешь кофе, а берешь зерно и начинаешь его гонять, там, помаленечку размягчая, откусывая. Следующее зернышко, следующее зернышко.
Ну, вот тут зернышко. Как раз семечки предлагают, сухарики, чтобы лицевые мышцы работали.
Труши, говорит. Да, слушайте, кто еще с места аварии? Позвоните, пожалуйста, давайте, кто с места аварии? Долька лимона под язык помогает минут на 30. Два редбула от Москвы до Одессы. «Ни в одном глазу», — говорит Михаил Ку. Значит, «Пауэр Тор». «Лучше день терять, потом за 5 минут долететь». «МДМА» очень хорошо помогает. «Лучше поспать 3 часа дома, чем через 1,5 часа в морге», — Алекс говорит. «Да правильно, ну вы правильно все говорите, Саша. Так, если бы все были умные, то вы представляете, какие бы мы были хорошие? Противно было бы посмотреть». Понимаешь, въехал сейчас на МКАДе Исудзу с печеньем в кран, на большой скорости впилился. Вероятно, погиб. Вот почему мы говорим о засыпании за рулем. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Стас, Москва.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Хотел попросить любопытных идиотов по внешке, которые едут и пялятся на эту аварию,
да,
перестать пялиться и ехать.
Слушай, ну в каждом ровно, живет журналист.
Ровно. Ну вот ровно пробка идет до аварии.
Из-за того, что клювом щелкают, да? Да?
Да, да. Да. Ну, все равно перед волоколамкой станут.
Ну, это понятно. Слушай, подождите. Хорошо, а вы видели аварию?
Да, да, я проезжал.
Ну, расскажите. Ну, что, он заснул, да, так впилился, да?
Слушайте, я все-таки немножко на дорогу пытался смотреть. Ну, да, там фура, кабина. Я так понимаю, все-таки, мне кажется, кабина левая сторона мне показалась.
Да.
Разбита была, а сама фура, ну, я имею в виду коробка, да, кузов,
да.
В хлам, коробки валяются, кран стоит. Впереди фуры легковушки три, тоже, ну, стукнутые, поцелованные,
да, да, да,
паровозик.
Да. Я понимаю.
Вот, а так больше ничего не смотрел, поехал дальше.
Хорошо, поехали дальше, и мы поехали дальше. Да, мы с вниманием относимся. Сегодня абсолютно ужасная ситуация. Я еще раз повторю, чтобы вы знали. Ребят, не ездите вообще в эту сторону. Если можете, избегайте. Но можно же объехать. Можно. Можно соскочить на Новую Ригу и тут через Сокол как-то мотать. Вот я бы как поехал. Значит, внутренний МКАД стоит от Таллинской в Строгине. Значит, короче говоря, Строгино, как увидели справа, так вот вы и в пробке. Значит, и дальше он стоит до левобережных Химок, где большая страшная авария часа полтора назад, вероятно, с погибшим авария. Значит, если надо объехать, а надо бы объехать, потому что вы по-другому там никак. Но если, значит, я бы пошел на Новую Ригу, я бы свернул на народное ополчение, которое сейчас сделали тоннель шикарный абсолютно под Соколом. Я бы пошел с народного ополчения мимо под Октябрьским полем. Или там нет, над Октябрьским. Там есть тоннель этот винчестерный какой-то. Потом я бы ушел в тоннель под Соколом. И, может быть, я бы вышел на этот самый. А может быть, я бы на Ленинградку пошел, не пошел бы под Сокол. Или под Сокол и аж до этой самой, до Дмитровки. Ну, не надо ехать сейчас на МКАД, нет там езды. Хотите стоять часами, значит, стойте часами. Если это, если с погибшим, еще вертолет сейчас прилетел. Угу. Если с погибшим, часа 4-5, понятно? Потому что следственные действия будут производиться, если есть тело погибшее. Значит, пока приедет Иван Сидорович, значит, пока приедет Тамара Михайловна там, и так далее, пока все эти люди соберутся, черт знает откуда, через вашу пробку. А потом они будут производить следственные действия часа три. Потом они будут мусолить карандаш. Нет там езды и не будет до обеда. Вот и не есть. Спасибо, Андрей, за фотографию. Фотография страшная. Ты видишь, что там от Исудзу этого осталось? Там,
да,
конечно, человека
фотография
нет.
Фотография ужасная.
Значит, живой, если вертик, говорит Гогозавр. Гогозавр, так там, наверное, есть живые, да. Ну, вот, казалось бы, в этом Исудзу, так вот, если посмотреть на фотографию, нам Андрей прислал фотографию, там, конечно, нет живых, вот, не
там
видно.
Там просто ничего нет.
Там вообще все сгорело, и все страшно. Страшный вид.
Смялось,
страшный. Да. Вид страшный. Доброе утро. Вчера уволился с такой же должности и тоже с Исудзу. К сожалению, работодателем не соблюдается режим труда и отдыха. Приезжаешь с рейса 15-часового, через 5 часов в другой рейс. Одна из основных причин таких ДТП с засыпанием. Ну, да. Я сразу останавливаюсь, если падаю в сон, но это меня, но бесит, если напарник клюет, ты его толкаешь, а он типа все нормально. Ну да, приходится тогда за двоих бодрствовать, как отдохнуть, если напарник так себя ведет. Уберите грузовики с Амкада совсем, говорит Артем. Артем, так мы говорили об этом с Лексутовым, значит, и он говорит, что несмотря на то, что ловим, не надо смотреть на то, что люди хотят срезать, но этот-то вез печенье, и у этого наверняка было разрешение. Но в принципе, грузовики на МКАДе, Лексутов говорит, ловим, штрафуем, и все равно они идут на этот риск, потому что срезать через Москву удобнее, чем стоять на бетонке. Вы поймите, в стране нет ни одной автомобильной дороги, построенной после Брежнева. Последний, кто построил дорогу, Киев-Москва, Одесса-Киев-Москва, в связи с Олимпиадой 80-го года был Брежнев. Больше ни одной вообще дороги. Расширение Хрущевского МКАДа – это расширение дороги, это не постройка дороги, понимаете? То есть Хрущев построил МКАД, а Брежнев построил дорогу, вот эту вот, сказать, Одесса-Киев-Москва для Олимпийского огня. На этом строительство дорог закончилось. Их не было ни одной, и ни одной не было построено с 79-го года. Ни одной дороги нет в России с 79-го года. Мы же великая держава, может, вы не слыхали про это? Мы великая держава, поэтому ни одной дороги не было и нет, и не будет. И не будет. Понятно объясняю? Все. Значит, 20 века даже дороги ни одной нет. Есть дороги начала 20 века у нас. По качеству. Ну, потому что мы отсталая страна. Ну, что теперь делать? Ну, некому, некогда и незачем эти строить эти. Лужков ТТК замкнул. Да, ТТК, но ТТК это улица, Роман. ТТК это улица. Так же, как, кстати, МКАД. Это улица. Вот, значит, построил улицу, а дороги нет ни одной. Новую Ригу к Олимпиаде построили. Да, до Волоколамска. Новую Ригу построили до Волоколамска. Аж целых 100 километров. Целых 100 километров. Правильно вы вспомнили. Молодец. Но это тоже был Брежнев, который последний построил 100 километров Новой Риги. После чего она упиралась в старую дорогу на Шаховскую, где по одному ряду в каждую сторону. И где я лично ездил за саженцами, видел трупы мотоциклистов. Значит, там езда обычная русская обычная езда с трупами, с размазанными по дороге мозгами. Трасса М4 Ростов-на-Дону не новая дорога, там есть некоторые участки. Некоторые участки чуть-чуть расширили, Зёма. Я знаю эту трассу, ездил в Ставрополь многократно. Хорошо, ребят, у нас нет дорог. М-11 – это такая короткая дорога, но она никуда не ведет, кроме Шереметьево. Она никуда не ведет, М-11. М-11 задумывалась как дорога в Петербург. Ее не построили. Значит, мы не построили ни одной дороги после Брежнева. Вообще ни одной. Ну, вот у нас такая цивилизация. Не строили, не будем строить. Нам не нужны дороги. Понятно? Все нормально у нас. Все у нас хорошо. Мы великая держава. Значит, Путин поручил найти возможность дополнительного финансирования Северного Кавказа. Вскоре после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров подверг резкой критике предложение Минфина РФ урезать бюджет республики на 2017 год, мы же знаем, да, вчера обсуждали, да. Позавчера Рамзан Кадыров сказал, что неправильно урезать бюджет Чечни. А вчера,
у них нет золотых кранов.
А вчера президент Владимир Путин поручил правительству, премьер-министру Дмитрию Медведеву все-таки подумать над увеличением финансирования Северного Кавказа. Рассмотреть вопрос о возможности увеличения объема финансирования государственной программы развития Северокавказского федерального округа на период до 2025 года при формировании проекта федерального бюджета на 2018 плановый период с 2019 и 2020 годов, говорится в постановлении. президента. Это почему? Что? Я, если честно, думал раньше, что это указы президента. А теперь, видишь, может быть, я, честно говоря, отстал от жизни. Президент издает постановление.
Интересно, да, кстати.
Очень интересно. Раньше, было раньше, в старое время, когда было постановление правительства и указы президента. То есть сейчас есть постановление президента. Видишь? Или это путает пресса. Ну, вот как-то так. Но Путин, короче говоря, позавчера Кадыров сказал, что урезать нельзя, а вчера Путин сказал, ищите деньги для Северного Кавказа. Все. Видишь? Опять. Что сказать?
Ну,
мы с вами вчера спрашивали, насколько?
А? Искать-то будут в следующем бюджете.
Искать будут, да, будут. Ну, и найдут или нет?
А вот в этом? В этом-то они будут все еще урезаны?
Нет, в этом он знал, что урезаны. В этом он знал, что урезаны. Он почитал, это известно. Кадыров говорил, что мы соглашались с секвестром.
Ну, это такая половинка на половинку. Вроде как, ну, и мы пойдем вам навстречу, но и вы сейчас не лютуете.
Все пойдут всем навстречу. Все пойдут всем навстречу. И Северному Кавказу будут искать деньги. А может, найдут, а может и нет. Мы пока не знаем. Может, и не найдут. Правильно? У президента есть указы и распоряжения. Поэтому слово «постановление», вероятно, 14-й... Мне тоже резануло. Вероятно, это слово «постановление» неверное. Нет. МЧС объявила штормовое предупреждение в ЦФО у нас. Вот так, хорошо. Я думаю, что, принимая решение о финансировании Северного Кавказа, Путин обладает большим объемом информации, чем мы с вами. Если Путин в ответ на требования Кадырова по существу, в публичном поле было требование Кадырова и ответ Путина – искать деньги. Значит, в ответ на требования Кадырова, если Путин сказал искать деньги, значит, он обладает большей информацией, чем мы с вами. Значит, он знает что-то такое, чего вы не знаете. Понятно? Вот он знает и сказал искать деньги. Значит, надо искать. Значит, ситуация такова. Понятно? Ситуация такова. Вот идите утритесь. Так, российскую нацию мы вчера обсуждали довольно подробно, полчаса как минимум. Да больше, наверное.
Больше.
Подвесили за наручники, сняли трусы. Это, значит, пытки Ильдара Дадина. Сегодня об этом пишет вся пресса. Вся абсолютно.
Подтверждаю. Вот в обзоре прям очень много
газет. Нет, ни одной газеты, да? Ну, российская газета.
Нет, почти все
российская
писали.
Газета. Все. Даже российская газета.
Ну, российская газета, может быть, и касалась этого, но в основном это «Ведом», это «МК», это «Комсомольская правда», это «Новая газета».
Да.
И «Ведомости», да.
Да, да. Хорошо. Давайте. Всего избивали за день 4 раза. Я читаю вам по «Московскому комсомольцу». Всего избивали за этот день 4 раза. По 10-12 человек одновременно ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере. Это письмо Ильдара Дадина, заключенного. Заключенного по 212-й неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Значит, он через месяц, по его словам, сейчас мы говорим о его словах, точнее, всегда есть стороны. Одна из сторон говорит это. Вы понимаете, о чем разговор? Да? Все. Значит, одна из сторон говорит это, а другая сторона говорит другое. Значит, что рассказывает эта сторона? Заключенный за нарушение установленного порядка организации проведения собрания, митинга, демонстрации. Значит, он рассказывает, что его избивали в какой-то конкретный день 4 раза по 10-12 человек одновременно ногами, после чего макали в унитаз. Дальше. Боюсь не выдержать пыток. Значит, он передал каким-то образом письмо. Настя начинает свое письмо жене Ильдар. Если решишь опубликовать информацию о происходящем со мной, то попробуй распространить ее как можно более широко. Это увеличит шансы на то, что останусь в живых. Знай, в колонии ИК-7, это какая-то ИК-7. Могла бы быть ИК-27. Мне кажется, они все одинаковые. Действует целая мафия. Мафия, я думаю, имеется в виду основанная на законах Амерты и строгого подчинения, молчания и подчинения, группа, которая приступает к закону, имеет в виду Эльдар, да, действует целая мафия, в которой участвует вся администрация учреждения. Начальник колонии, майор внутренней службы, я читаю по тексту московского комсомольца, внимание, это на случай судебных исков со стороны начальника. Товарищ начальник, мы читаем газету. Мы не знаем ваши, там, какие там факты, но факт публикации, обратите внимание, я опираюсь на факт публикации. А факты избиения, это вы там разберитесь у себя, ладно, договорились. Значит, начальник колонии, майор внутренней службы, Косиев или Косиев, ну там О, может быть, ударное, Косиев Сергей Леонидович, кстати, и абсолютное большинство сотрудников колонии, включая врачей. С самого прибытия в колонию, 10 сентября 2016 года, он туда прибыл недавно, у меня сразу отобрали практически все вещи и подкинули два лезвия, которые при обыске тотчас нашли. Это повсеместная здесь практика, применяется для того, чтобы посадить сначала в ШИЗО. 11-го, на следующий день, в ШИЗО, ко мне пришел начальник колонии Косиев с тремя сотрудниками. Вместе начали избивать. Потом... Значит, сковали мне руки за спиной, подвесили за наручники. То есть руки за спиной, подвешены за наручниками. Слушай, с моим весом я бы, наверное, не выдержал. Ну, как-то на мышцах же надо тогда сгруппироваться, тяжеловато. На такое подвешивание причиняет страшную боль в запястьях. Кроме того, выкручиваются локтевые суставы, и чувствуешь дикую боль в спине. Так я висел полчаса. Потом сняли с меня трусы и сказали, что сейчас приведут другого заключенного, и он меня изнасилует. После новостей и обзора печати вернемся.
Подъем. Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасаншина. РБК Daily пишет о том, кто получил президентские гранты. Очередные президентские гранты получили борцы за сохранение традиционных ценностей и противники Госдепа. Фонд детского омбудсмена Анны Кузнецовой выделил бывшей помощнице Павла Астахова более 6 миллионов рублей на борьбу с педофилами. Вот об этом подробнее читайте в статье РБК Daily. И там же интересный материал о том, что эксперты зафиксировали рост смертности жителей России на дому. Граждане РФ стали чаще на 5,5% умирать дома. Причины резкого роста смертности в ряде регионов – сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с госпитализацией и ошибки в местной статистике, полагают эксперты Фонда здоровья. Но подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК Daily. Российская газета рассказывает о том, что... Доля жителей РФ, которые посещают платные поликлиники и больницы, выросла за 5 лет с 30% в 2011 году до 40% в 2016 году. Но вот подробнее эту тему продолжайте читать в «Российской газете». «Коммерсант» пишет о том, что в армию могут разрешить записываться на год. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию законопроект, предоставляющий военнослужащим возможность заключать краткосрочные контракты сроком до года. В настоящее время минимальный срок составляет от 2 до 5 лет. Подробнее читайте в «Коммерсанте». «Ведомости» пишут о том, что правительство хочет повысить тариф на «Платон» дважды. Грузоперевозчики против даже поэтапного повышения. Отмечают, что плата за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам может быть увеличена с 1,5 рублей до 2 рублей 60 копеек в феврале и 3 рублей 6 копеек в июне. Вот об этом читайте подробнее в свежем выпуске «Ведомостей». «Новая газета» разбирает понятие российской нации, которое должно быть закреплено в Конституции. Это вот цитата от автора идеи, одобренной президентом. Он объяснил, почему российской нации и закона будет мало. В общем, идея принадлежит бывшему министру по национальным отношениям, ныне заведующему кафедрой национальных и федеративных отношений РАНХ. ИГС Вячеславу Михайлову. Ну вот, в общем, вот этот вот комментарий, его разъяснение читайте в «Новой газете». И «Комсомольская правда» публикует репортажи с Масула. Корреспонденты «Комсомольской правды» рассказывают, что там происходит и как. В общем, все это подробнее читайте в свежем выпуске «Комсомолки». 9.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Сегодня вся пресса рассказывает про Эльдара...
Дадина.
Про Эльдара Дадина, который отбывает наказание за по 212. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. То есть были у него какие-то я не очень знаю о его судьбе, но вот он нарушал, суд установил, что он нарушал правила организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, и он в тюрьме.
И он первый осужденный по этой статье.
Первый, да. Значит, вот что он рассказывает. Вот он рассказывает своей супруге в письме, которое он успел передать, что его пытали и издевались в колонии. Колония, исправительная колония 7, с его точки зрения, я еще раз точно, точно хочу сказать на предмет судебного преследования, что я сообщаю не о факте пыток в тюрьме, а я сообщаю о факте публикации. Факт публикации неоспорим. Вот есть факт публикации. Значит, есть публикация. Это я читаю по публикации в «Московском комсомольце». И я, читаю по публикации, обращаю внимание, что эта публикация, в общем, громкая, с моей точки зрения. Хорошо. Значит, он прибыл 10 сентября в колонию, вот этот вот господин Дадин, осужденный. Значит, 10 сентября у него отобрали все вещи, как он утверждает, подкинули два лезвия, и тотчас их нашли. Подкинули и тотчас нашли. Выявили таким образом, что он нарушитель, и отправили в ШИЗО. ШИЗО, я так понимаю, это как карцер, да?
Да.
Карцер. Отправили в карцер. 11 сентября, на следующий день, там в карцере, его навестил начальник колонии господин Косиев с тремя сотрудниками. Вчетвером они навестили его. Начали избивать. И избивали, а потом перестали. То есть, ну, может быть, устали. Может быть, устали, или обедать пора было. А 12 сентября, на следующий день опять, пришли сотрудники без Косиева уже. Без Косиева. Сковали ему руки за спиной, как он объясняет, как он рассказывает. И подвесили за наручники. Парень, ты сейчас его фотографию обнаженного до пояса,
да,
показывал? Он мускулистый парень.
И... Это вот как раз статья МК, и
да,
публикуется он... комментарием, что вот на этом фото, которое оказалось в распоряжении,
да,
редакции, следов обоев не видно.
Он мускулистый парень, и он тренированный, худощавый. Я думаю, если бы такого толстяка, как я, повесили на наручниках, мне бы сразу суставы вывернули. А его, наверное, удалось там как-то сгруппироваться, может быть, повисеть сколько-то. Значит, с относительным комфортом. Не знаю, можно висеть за наручники с комфортом? Не знаю. Все равно же давят у запястья. Такое подвешивание, его подвесили за наручники. Он говорит, что висел он примерно с полчаса. Вот. Потом сняли с него трусы. Непонятно, то есть спустили его из этой позы, поменяли позу, или он по-прежнему подвешенный, но уже вывернуты суставы. Сняли трусы и сказали, что сейчас приведут другого заключенного, и он его изнасилует. А тот должен прекратить в обмен, что его не будут насиловать, тот должен прекратить голодовку, этот заключенный. А он, видать, голодал.
Да,
видать,
голодал.
Вот этого... И вот чтобы не голодал он... А если будешь голодать, то тебя насилуют, а если не будешь голодать, то тебя не будут насиловать. Я так понимаю. Потом повели Косиева в кабинет, где был уже Косиев, то есть сотрудники привели. Косиев был и другие сотрудники. И Косиев сказал, как рассказывает этот Эльдар, значит, тебя еще мало били. Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться, тебя убьют и закопают за забором. Потом избивали регулярно, по нескольку раз в день. Несколько раз в день. В колонии информационная блокада, рассказывает супруга. Ильдар не мог писать. Он надиктовал это письмо адвокату, как только тот пришел. Во время встречи с адвокатом. А, вот как. Ильдар сказал адвокату, бери бумагу, пиши. И дальше вот это диктовал письмо. Да, Ильдар очень сильный. Если он такое рассказывает, то все обстоит еще хуже, считает жена. Мне безумно страшно, я не знаю, что делать. Ильдар говорит, что нужно срочно изъять видеозаписи с камер наблюдения, которые бы доказали и пытки, и избиения. Но на то, что они сохранились, остается все меньше шансов. Еще он передал, что если его снова подвергнут пыткам и изнасилуют, то он вряд ли продержится больше недели. Помогите нам. Я из этого не понимаю. Уже изнасиловали, еще изнасилуют или что?
Нет, ему только угрожали, ну, по его словам.
Нет, здесь фраза «снова». Вот, слушай, если его снова подвергнут пыткам и изнасилуют...
Снова подвергнут пыткам.
А, изнасилуют — это другая, как бы, часть. Понятно, хорошо. Я сталкивался с сотрудниками ИК-7 и был в шоке, рассказывает бывший сотрудник УФСИН по Республике Карелия. Кого брали туда на работу? Это публикация в «Московском комсомольце». Эти люди не могли даже двух слов сказать. Помню, один пропал на 5 дней, запил, его потом поругали, но не выгнали. Это потому, что работать некому, некомплект большой. Из ИК-7 часто в больницу ЛПУ-2 привозили осужденных то с отбитой селезенкой. А что такое отбитая селезенка? Отбитая селезенка — это разорванная селезенка. Ну, то есть разрыв селезенки. Тогда ее удаляют.
Ну, там, может быть, ушиб?
Ушиб селезенки бывает? Я первый раз об этом слышу.
Ушибы внутренних органов же бывают.
Что такое отбитая селезенка? Селезенка лопается просто, если по ней бить. Она лопается. Если она полнокровная, полна жидкости, то она лопается. То с черепно-мозговой травмой. Там это было поставлено на поток. Именно на кулаке все держалось, и по-другому не работали. В основном бил актив, осужденные, сотрудничающие с администрацией. Или актив били. То есть актив тоже был бит. Бывал бит сотрудниками, вероятно. Родственники осужденных, которые сейчас отбывают наказание в колонии номер 7, рассказывают, как изменились их близкие даже за короткий срок. Например, Екатерина Сергеевна рассказывает «Московскому комсомольцу». «Мой сын даже на свидании боится что-то рассказывать, но я видела синяки на его теле. По глазам вижу, как ему плохо. Однажды он даже заплакал, но так и не признался, в чем дело. В этой колонии происходит что-то страшное». Значит, «мы сейчас изучаем видео и фотоматериалы», комментирует заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. Пока можем сказать, что на Дадина действительно надевали наручники. Вероятно, след от наручников, наверное, да? В колонию уже выезжала целая комиссия. Ильдара осмотрели, травм никаких не обнаружили. Все у него хорошо. Ведь у него хорошо. Значит, он решил оболгать колонию, да? Так получается. То есть ФСИН, насколько я понимаю, со слов руководителя ФСИН, Ильдар решил оболгать колонию. Он решил, что самое правильное дело — это оболгать колонию. Разве мы не это понимаем из этих слов?
И вот в новый тоже комментарий в СИН они дали им. Они сказали: Дадин в грубой форме отказался выходить из камеры, принимать положение для обыска, стал хватать руками сотрудников за форменную одежду. В результате чего к нему была применена физическая сила и спецсредства. То есть, ну,
а зачем
они подтвердили?
А зачем он стал хватать сотрудников? Вот какой смысл? Он, значит, хотел, чтобы его избили, правильно или что, я не понимаю?
Ну, хороший вопрос.
Это вообще непонятный мне вопрос. Вот если ты находишься в тюрьме и точно понимаешь, что ты не сильная сторона, а слабая, для чего ты станешь хватать сотрудников за одежду? Для чего? Кому это надо? Вот просто мне интересно.
Ну, если принять за правду эти слова ФСИН, то получается, что да, Дадин выходит каким-то провокатором, который вот там буянит, да, не подчиняется и так далее. Если смотреть со стороны Дадина, то он утверждает, что вот ему подбросили эти лезвия, и, возможно, он, в общем-то, и
проблема
хотел там
показать, на салатовой
что это не
ветке.
Его.
Я говорю это для нашей службы новостей, ребят. Посмотрите, пожалуйста, салатовая ветка метро, там проблемы какие-то. Значит, я не понимаю, Дадин это заключенный. Дадин заключенный за то, что он неправильно проводил какие-то шествия, его осудил суд, посадили. Шествия или пикеты, что-то он проводил неправильно. Значит, решили, что он должен исправиться, и отправили его исправляться. Он сам утверждает, что его пытают, подвешивают за наручники, грозят изнасилованием и избивают несколько раз в день, сам Дадин говорит. Значит, дальше. Его жена боится за его жизнь. ФСИН говорит, ФСИН рассказывает, что все хорошо. Все хорошо. Значит, ну да, вот наручники надевали. А так вообще он молодцом, Дадин, и исправляется. Он исправляется. Но у него был эксцесс. Он начал хватать сотрудников за одежду. Вот он увидел сотрудников и как волк набросился на них, как дикий зверь, как рысь из укрытия, прыгнул на сотрудников и стал трогать их одежду. Я не могу, честно говоря, поверьте, я не могу себе представить заключенного, который, находясь в бесправном скотском положении русской тюрьмы, русская тюрьма – это скотская пытка сама по себе, русская тюрьма есть скотская пытка, значит, находясь в этих скотских условиях, станет хватать сотрудника. Зачем это? Для чего? Чтобы что? Ну вот для чего это делается? Ну, скажи, объясни мне, пожалуйста. Ну вот скажи, пожалуйста. Ну вот есть человек, спрашиваешь меня, есть человек, у которого полная над тобой власть. Полная.
Угу.
Может лишить тебя здоровья. Может, ну, жизнь-то тяжеловато, но может и жить. Ну, здоровье точно может лишить тебя. Устроить историю, которая так что получится, что ты будешь нездорова. Ну, потеряешь здоровье. Отобьют органы и так далее. Понимаешь? Ты что? Вот этот человек входит в твою камеру, а у тебя камера вот как... Там, не знаю, половина студии. Вот это твоя камера. Зачем ты набросишься на него трогать его за одежду? С какой стати?
Ну, если я не полоумный, да, я не стану этого делать.
Ты не станешь этого делать. Почему? Тебе жить хочется? Хочется.
Очень хочется.
Хочется. Тебе хочется сохранить здоровье? Ну, как-то, хоть сколько-то хочется. Ну, ты понимаешь, что ты, находясь в скотской русской тюрьме, ты все равно теряешь здоровье. Ну,
да.
ты теряешь его де-факто. Ну, сколько-то хотелось бы сохранить. Сколько-то. Ну, мало ли, еще придется потом пожить же, правильно? Это ж кайф. Пожить со здоровьем, шикарная
фигня. Более 2.5 года это...
Шикарная фигня, потом не пожить со здоровьем, конечно. Угу. Если... Ты правильно рассуждаешь? Значит, заходят сотрудники, ты на них китаешься, как волк, и начинаешь хватать за одежду. Зачем? А цель какая у тебя цель? Ну, какая цель? Я не понимаю. Хватать за одежду. Ну, значит, ты... Значит, идиот полный идиот. Ну, зачем
это? Отморозок, например, я такой.
Нет, отморозок нет. Отморозок нет. Отморозок бешеный решает какие-то вопросы. Вопросы первенства. Отморозок бешеный не может бросаться на сотрудников, потому что это не приносит первенства все равно. Все равно это не принесет ничего. То есть цель нулевая, результат нулевой в любом случае. В любом случае нулевой. Или негативный. Зачем бы он стал кидаться на... Товарищ из ФСИН. Товарищ из ФСИН, Валерий Максименко. Товарищ Максименко, можно задать вам вопрос? Ну вот вы бы сидели в тюрьме или будете сидеть в тюрьме, мы же не зарекаемся. Вы, Максименко, Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН, вы будете сидеть в тюрьме. Ну, чё бы вы стали хватать сотрудников за одежду? Ну, зачем это нужно? Ну, это абсурдная история. Зачем вы рассказываете нам абсурдную хрень? Просто у меня вопрос, извините. Ну, как это... А? Я не знаю. 7373948. Ну, а нам рассказывают какую-то абсурдную ерунду. Ну, зачем бы он стал, Максименко, хватать сотрудников за одежду, когда он сядет? Или ну, потенциально? Не будет он. Максименко умный. А почему Дадин тогда дурак? Я не понимаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 7373948. Алло, слушаю.
Здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здрасте.
Здравствуйте, зовут меня Олег.
Да.
Дело в том, что я сам отбывал срок именно в этой колонии.
Расскажите, пожалуйста.
По 98-й год, правда, давно это было, но сейчас даже еще хуже стало. Дело в том, что все это действительно так, это действительно правда. Там реально бьют. Я сам был в ШИЗО. Вы знаете, когда я первый раз попал в ШИЗО,
да.
Это по приезду, вот, дали мне пятнашку сразу с карантина.
15 суток имеется в виду, 15 суток?
Да, с карантина, это красная зона, как бы, ну, это ладно.
А зачем вам дали 15, как они обосновали? Обосновали
я,
как?
Я
обосновали.
Реально думал, что да. Меня хотят убить. Это было зимой, на самом деле. Мало того, что бьют, есть там такая 17-я камера, ну, кто там сидит, они знают, что это такое. Это крайняя камера перед выходом на улицу.
Да.
У них есть такая пытка. Они открывают дверь, это самая холодная камера, они открывают дверь на улицу, ага. То есть ты, получается, сидишь на улице в 20 градусов мороза, раздетый.
Ага.
То есть там в камеру задувает прямо снег, а сидишь раздетый.
Ага.
То, что бьют, это реально, да, бьют там два раза в день на проверке утром, причем тебя раздевают догола. Если даже он кинулся, я сомневаюсь, что он кинулся, это невозможно. Это просто невозможно, это надо быть самоубийцей.
Скажите, вот, скажите, а кто бьет? Вот он говорит, актив бьет и сотрудники. То актив, то сотрудники. Вот,
Я расскажу вам, значит, да. На самой зоне бьет актив. Это
актив.
Там 100% актив, кстати, 100%. Там нет ни одного заключенного, не вступившего в актив. Ни одного. Там все. Да, то есть там...
Ну, то есть вашему ШИЗО, товарищу говорят, избить его.
Вот он, в ШИЗО бьют сотрудники.
А в ШИЗО сотрудники? То есть в самом карцере, в карцере издеваются и пытают сотрудники, а на зоне издеваются и пытают актив.
Причем, знаете, это насколько унизительно, то есть каждый вот это раздевайся догола, зачем, не понимаю, ну, это ради унижения, понятно.
Да.
Догола раздевайся,
да.
Тебя выводят на парадол, ну, в коридор, чтобы вам было понятно.
Ага.
Вот. то есть ноги, ноги шире плеч, ну, естественно, тебя там по ним бьют, так что чуть не на шпагат, вот,
руки. Ага, еще шире, там, еще шире, ну да, ну да, ну да.
Да, 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 и ты, причем ты голый.
Да, да, да.
Знаете?
Да,
причем
да,
ты голый, вот. Ну, естественно, все это сопровождается там, ну, не в эфире будет сказано. Вот.
Комментариями, это сопровождается комментариями. Относительно, да, относительно твоего туловища и так далее. Так далее.
Да, 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 да. Ага. А на самой зоне, там актив 100%. Причем, вы знаете, как там практика?
Да.
Это даже хуже, чем милиционеры. То есть милиционеры, они как бы еще, как бы, чего-то все-таки боятся, как бы это, ну, все-таки жалобы, фигалобы, вот.
Ну да.
Актив, он не боится ничего, это заключенные, которые, объясню, то есть приезжают, они, как правило, все из бывших, авторитетных, понимаете, как бы блатных. У них такая практика. И только приходит этап, то есть ну, тогда был хозяин Павел, Паша, ну, неважно, вот. И сразу их сажают в ШИЗО. Потом в ПКТ, там их обрабатывают. Потом им говорят, короче, вот выходишь, поднимаешься на зону. Если хочешь жить нормально, давай, прессуй остальных осужденных. Вот, ты будешь старшина. Ну, старшина это по-ихнему, а так это вообще завхоз. Вот, то есть дают должность. Его ставят на должность. Все, и он начинает, говорится, блин, рукоплескать. Мама, не горюй, что они там творят?
Да, но вы пытались когда-нибудь жаловаться, может быть, после зоны?
Это самоубийство. Это там жаловаться, это самоубийство.
И вот находясь в позе шпагата, голым, находясь абсолютно голым в позе шпагата, получая удары по ногам внутри, изнутри, чтобы ты шире поставил еще ноги, значит, оскорбительные комментарии относительно твоего тела, ты можешь броситься на сотрудников и хватать их за одежду с какой-то стати зачем-то?
Ну, мне проще разбежаться и сразу головой об стену и насмерть.
Ну, конечно, проще. Ну, конечно. То есть
мне
ты
так,
окончательно...
Мне так быстрее будет умереть.
Ты окончательно в убийственном состоянии, ты в окончательно не без человеческой пытки, и ты еще зачем-то будешь хватать их одежду. Для чего бы тебе это надо было?
Ну, да, ну и что, это надо будет... Ну, это если мне захочется закончить жизнь самоубийством, я найду более легкий способ.
Ну да, то есть это было бы самоубийство. То есть верить...
Да, так меня будут бить до тех
видите,
пор.
Валерий Максименко, Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН, послушайте, пожалуйста, человека, который сидел в ВК-7. Он говорит, что это непродуктивное поведение. Да, хватать за одежду – непродуктивное поведение, безусловно.
Нет, нет, Сергей, да, что вы? Ну, если я захочу закончить жизнь самоубийством, повторюсь,
да, лучше
я найду более легкий способ.
Я понял,
Смертность там, кстати, очень большая. Не знаю, как сейчас, брать не буду, но когда я сидел, смертность была очень большая. Причем умирали, ну, естественно, потом у них там все свои.
Скажите, пожалуйста, вы либерал или вы каких взглядов политических придерживаетесь?
Ой, скорее, наверное, да, наверное, либерал.
Либерал,
скорее,
потому что Т пишет нам, почему все либералы картавые. Вот она думает, что вы либерал. Вы либерал. А за что вы сидели, по какой статье?
108-я, 2-я, но это тогда было. Это нанесение тяжких телесных.
Нанесение тяжких телесных повреждений. Вы нанесли тяжкие телесные повреждения полицейскому?
Нет, это... Нет, там,
другому либералу, вероятно, другому либералу.
Ну, гражданское лицо было. Ну, мы сейчас
граждан.
Работаем.
Да нет, я просто про то... Нет, послушайте меня. Часть аудитории, по крайней мере, госпожа Т, считает, что вы подставной. Понимаете?
Нет, нет, пожалуйста, мое... Фамилию назвать, все назвать? Пожалуйста, не вопрос.
Ну, хотите, назовите.
Савельев Олег Михайлович, с 92 по 98 год, отбывал мы Казани, ВК-7. Это находится город Сегежа.
Все понятно. Т, вы удовлетворены, госпожа Т, которая считает, что подставной либерал картавый рассказывает про выдуманные зверства. Я
нет,
надеюсь,
я никакой все... не подставной, я вам уже звонил не раз, кстати. Нет,
да,
это,
спасибо, спасибо, немножко... спасибо, спасибо.
А жаловаться я вам еще раз скажу, почему. Все там, они все свои, вы понимаете? Если Москва, вот Москвы, они боятся очень, да.
Да.
Но там жалуются, приезжает Петрозаводский. Ага. Они все свои, они вместе водку жрут, там, извините за выражение.
Да.
Конечно, там, это все равно, что барину жаловаться, как говорится, блин, ну, сами понимаете.
Я понимаю. Спасибо большое за рассказ. ИК-7, человек из этого ИК нам звонит, который там сидел, который, по его мнению, ведь это его мнение, на которое он имеет право, правда же, на мнение, вот он видел ситуацию так. Он видел так, что ИК-7 с его точки зрения была тюрьмой для постоянных пыток, издевательств, оскорбления человеческой личности, оскорбления человеческого достоинства.
И полностью соответствует описанию Дадина.
И Дадин, который сидит через, как вы понимаете, через 18 лет после нашего слушателя в той же самой тюрьме, описывает схожие обстоятельства. Схожие обстоятельства. Я бы даже сказал, полностью соответствует одно другому. Ну так что, что добавить-то, товарищи дорогие? Что добавить-то? Вам еще что-то нужно? Вам мало? Вам кажется, этого мало? А мне так кажется, достаточно, я не знаю.
Ну, вот у меня уже волосы дымом.
Нет, волосы дымом, а ты не это самое. Значит, ну что, надо тогда выбирать место жительства там, где тюрьмы хорошие, что ли? Так получается. Нет. Ну, а что? Мы же рассчитываем, что нас это не коснется.
Но говорят же, не зарекайтесь.
Всегда это касается кого-то чужого, другого, плохих. Плохих людей. Это плохие люди там мучаются. Хорошие люди, они же ходят, улыбаются все время. Ходят, улыбаются, счастливые, как петрушки с выставки, идиотики. А плохие мучаются. Но мы же не плохие, мы же хорошие. Если это мы хорошие, так нас это не может коснуться. Правильно, о чем я говорю? В движении.
Подъем. В движении.
Смотрите, огромная проблема остается на МКАДе. Теперь уже от Новой Риги до левобережных Химок вообще не едет МКАД внутренний. Ребят, пожалуйста, старайтесь миновать это место, объезжайте как угодно, но не езжайте туда, это неправильный поступок, если вы туда едете. Вы знаете, что там, вероятно, с погибшими авария страшная, и Судзу, перевозивший печенье в ящиках, полностью сгоревшая кабина, всмятку расплющена и так далее. И Судзу врезался в кран, там какие-то еще аварии, там сразу множество аварий. Поэтому там, и поскольку с погибшими, вероятно, мы думаем, то там будут производиться следственные действия, и все это будет изучаться, и все это до обеда. Поэтому если у вас есть возможность, а если нет возможности, тем более, не лезьте вы туда, на внутренний МКАД, скажем так, с 9.30 по 11 часов по циферблату не надо лезть на внутренний МКАД. Все понятно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грань недров Сережа, все дебрина рожа.
Десять часов шесть минут, среда, 2 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
У нас доброе утро.
Гостья, которую мы ждали, которую анонсировали, Тина Канделаки. Доброе утро, Тина.
Доброе утро, дорогой. Здравствуйте.
Тина. Миллион вопросов, миллион дел, миллион смешного, миллион того, но ты при должности.
Имеешь в виду с тех пор, как мы с тобой,
да,
друг друга все, знаем.
Да,
ты-то,
да,
меня,
да,
помнишь ребенком, согласись.
Дитя, милое дитя. Нет, скажи, а когда мы познакомились, Тина? Мы познакомились, нас Венедиктов познакомил на дне рождения у Оли Бычковой в ресторане, который не Дальний Восток теперь стал.
12-13 лет назад, может, больше.
Это было день рождения Бычковой?
Бычковой. Вот этот момент, я помню,
я
уже...
Я помню, что был день рождения, да. И я помню, что это был не Дальний Восток.
Сейчас
это был
еще скажи, Восток. Я помню, в каком ты была платье.
Это была Тверская. Я помню, что ты была в платье, и заплечавшим себе прелестные формы. Это я помню.
Помнишь, да?
Конечно, цветовые пятна ощущений, конечно, каких-то и так далее. Ну так вот, и он сказал: «Красавица и чудовище, вы будете работать вместе, брать интервью там и так далее».
Между прочим, Эльвира.
Да, да, да.
И мы вот так вот слились в экстазе.
Она меня потрясла тем, Тина, потрясла меня тем, что на первом же интервью принялась спокойно, так это вот совершенно интеллектуально излагать мою книгу 2008. Совершенно спокойно. Да, да, она элегантно так это пошла раз. Я такой думаю, опаньки, вот это да. Уже если она до этого зашла, докатилась. Какой ужас. Слушай, скажи мне, пожалуйста, давай говорить о Матч ТВ.
Давай.
Ребята, значит, смотрите, средства связи. Мы говорим о Матч ТВ, мы говорим о спорте, о спортивных трансляциях, о спортивных скандалах. Обо всем таком говорит МСК-бот в Телеграме. Говорит МСК-бот в Телеграме, а также телефон для СМС +7 925 888 88 948. А также вы можете писать в Твиттер, говорит МСК. Твиттер, говорит МСК. Пожалуйста. Значит, вот Матч ТВ норма, говорит Джей Джей. Ну вот, пожалуйста. Тину Кандалаки почти не видно. Та, ребята, это не телевидение, это радио. Слушайте, пожалуйста. Значит, у меня есть занудный вопрос. Я его даже прочитаю, потому что это цифры. Значит, Матч ТВ год. Поздравляю. Поздравляю.
Ура, ура.
Год, спасибо. Окажется, слышишь, мне кажется, как будто три.
А всем или кажется.
Что-то. Всем кажется.
Это не единственное, всем кажется.
Кровушка.
Все говорят, уже столько прошло времени,
да,
вы столько в эфире.
Да, да, год.
1 ноября, ровно год.
Ровно год. Так рано спрашивать. Но рейтинги канала оказались ниже, чем у предшественника у «России-2». Была «Россия-2», у нее был рейтинг выше. За период с 1 января по 26 октября ТНС говорит, что у вас целевая аудитория 25-59, доля 3,3, а у России за 2014 год, за аналогичный период, 3,8 в том же сегменте. Значит, вы проигрываете, а вы же созданы для того, чтобы побеждать, вы же клевые.
Цифры очень лукавая вещь, Сережа. Ты смотрел «Россию-2»?
Я должен сказать, что я не дожил еще до этого.
Я понимаю.
Не дожил до такого.
Значит,
счастья.
Что из интересного про спортивное телевидение в нашей стране? Что делала «Россия-2»? Она делала один из самых успешных, наверное, экономических проектов, потому что «Россия-2», она амортизировала весь тот контент сериальный, который был на «России-1». Mm-hmm. То есть где-то около 60%, боюсь сейчас ошибиться, сериалов «России-1» показывали на «России-2». А оставшееся время, это... могу проговорить прям там в процентах, там условно там 15-20% шли трансляции. Еще какой-то процент составляли новости, которые тоже были для «России-2» крайне недорогими, так как это внутреннее производство.
Да.
Соответственно, так как ты телевизионный человек, ты прекрасно понимаешь значение слова «накат». Если программа «Время» идет после хорошего блокбастера, или если после программы «Время» идет хороший блокбастер, это одни цифры.
Да.
Если идет нехороший блокбастер, это другие цифры. Поэтому там, конечно, была математически прекрасная модель телевизионная, когда накат сериальный давал несколько иные цифры спорта. Когда был создан телеканал «Матч ТВ», задача номер один была показывать 100% спорта. Если мы с тобой говорим о 100% спорта, то его в нашей стране смотрят по-разному. Аудитория 25-59, оставшись без наката, она, естественно, чуть-чуть упала. Но что есть победа телеканала «Матч ТВ», это, конечно, аудитория 18-25, тоже мужчины. Почему я так хотела с тобой поговорить, потому что у нас с тобой одни и те же, в принципе, слушатели и зрители.
Ну, наши сейчас, когда они за рулем, когда
конечно.
Придут, включают «Матч
конечно.
ТВ».
Конечно, да, вот абсолютно. Мужчины, значит, 25-59, вы с нами как были, вы так и остались. А вот, например, 18-25, аудитория, которая традиционно телевизор не смотрит, она к нам пришла. Почему она к нам пришла? Появилась английская премьер-лига. Ну, вот много меня критиковали по поводу испанской премьер-лиги. Но, друзья, деньги, считаем деньги, посмотрим. Надеюсь, что не расстрою вас.
Ну, дай мне прикидку, сколько стоит?
Ой, Сереж, ну это миллионы долларов, конечно.
Миллионы.
Это права, очень дорогая вещь. Вот Виталий Леонтьевич Мутко уже в рамках вице-премьера на телеканале «Матч ТВ» озвучил стоимость прав чемпионата мира по футболу. С около 100 миллионов долларов.
18-й год.
Конечно,
наш русский
конечно.
Чемпионат.
Ребят, ну вообще спорт очень дорогой во всем мире. Ну, то есть он существует за счет того, что телевидение.
Вы можете поделиться. То есть ты 100 миллионов должна заплатить. Матч ТВ.
Еще никто ничего не должен заплатить, Сереж.
Да.
Еще идут переговоры по поводу того, кто, как, каким образом и на какие деньги это покупает. Я сразу, ну, как бы, понимая, о чем ты меня спросишь, объясню тебе логику разделения.
Да.
Евро было предопределено. То есть, когда телеканал «Матч ТВ» создавался и когда продавалась частота «Газпром-медиа», то, соответственно, условие было следующее, что матчи «Евро» уже поделены.
Да,
то есть,
да.
Там было около 28 матчей, все матчи с участием
это
сборной
понятно.
Выходили на первом и втором канале. У нас выходили уже по остаточному принципу матчи. Олимпиада делилась несколько по-иному, это уже по ходу происходило. Как будет поделен чемпионат мира по футболу, Сереж, я пока
гранды
не знаю.
Ну, гранды опять захотят себе забрать.
Ты телевизионный человек, ты понимаешь,
это Первый канал захочет забрать себе.
мне сложно обсуждать то, как бы, что нет, нет, я еще не знаю.
Если ты спросишь меня, как должно быть. Нет, я тебе скажу, я тебя спрошу в двух качествах. Если позволишь, мне интересно, насколько ты способна выйти за рамки должности. Потому что, или еще, если это нельзя, ты мне скажи.
Я попробую.
Да, смотри, у меня вопрос. Значит, ты в должности, конечно, каждое твое слово, это слово руководителя, генерального продюсера Матч ТВ. Но ты вдобавок человек увлеченный, азартный, интересный и так далее. Представь себе, что я Первый канал. Представь себе, что ты Матч ТВ. Это легко представить. Представь себе, что мы делим эти чертовы трансляции. Я тебе говорю, Тина, значит, с русской командой, пока ее не высадят позорно, значит, мне все матчи нужны, потому что наша команда точно закончит позором, но сколько-то ж продержится. Значит, так, раз. Второе. И мне нужен полуфинал-финал. А ты на что претендуешь?
Отвечаю тебе. Да. Смотри, Сереж, пойдем по порядку.
Да.
У нас в стране пока еще нету рынка спортивного маркетинга, даже не телевидения, а именно маркетинга, когда спорт начинает сам по себе зарабатывать большие деньги. Вокруг спорта строится инфраструктура, спорт инициирует цены на права, спорт инициирует цены на, стоимость самих клубов, создание брендов, увеличение стоимости тех брендов, грантов, которые существуют и так далее. Что происходит на первом и втором канале? У них абсолютно другая аудитория и абсолютно другие задачи. Поэтому, когда они получают большое спортивное событие, как показала практика Евро и Олимпиады, у них уже свёртанная, понятная сетка. Они заходят в кыл и откол. То есть свисток раздается, мы начинаем матч, свисток раздается, мы заканчиваем матч.
Да.
Что делал телеканал Матч ТВ и что меня поразило?
Они же универсальные каналы, правильно?
Безусловно. А что делали мы и что меня поразило? Например, на том же Евро мы сделали студию в Париже. От Карпина, условно говоря, до Черчесова. Мне вчера Черчесова говорит, самое яркое воспоминание года, как я прилетел в Париж в студию Матч ТВ. То есть, все самые главные эксперты и аналитики российского футбола, действующие тренеры, практически все побывали в студии Матч ТВ.
В этом бульоне как-то.
Естественно. Да. И зрители, наши мужики, твои мужики, мои мужики, они, было видно по цифрам, они смотрели аналитику на телеканале Матч ТВ, потому что они хотят качественную аналитику.
Да.
Потом они знали, что игра идет на первом или втором, они переключали, а потом они обратно возвращались. Что для
пережить, событийствовать.
Абсолютно.
Событийствовать, они идут к вам.
Конечно. И если мы хотим выстраивать спортивное телевидение и вообще спортивную индустрию для развития внутренних турниров, чтобы спорт начали смотреть не только во время главных спортивных событий, а вообще, то, естественно, тогда все это надо, на мой взгляд, собирать на одном канале.
Я тебе скажу так. Если мне на Первом канале предложат, я тебе говорю сейчас как есть. Если мне на Первом канале тот же матч, финал, чемпионата мира, предложат рекламировать, например, шариковые ручки мои какие-нибудь, я больше заплачу. Потому что я верю в то, что ты специальный канал, тебя смотрят какая-то секта странная, каких-то старых пердунов, а я знаю, на Первом канале это на всех семьях, на все будут окна открыты, двери открыты и так далее. Значит, если мне скажут, заплати за минуту, миллиард там, а здесь, я скажу, на Матч ТВ подешевле.
Вот смотри, наверное, ты абсолютно прав. Логики, потому что так произошло во время чемпионата мира по хоккею, который был у нас в Москве.
Да. Сколько платят? Сопоставимо, если
сравнить. Я даже тебе про другое скажу. У нас так сложилось, так как есть особенности нашего телевидения, что матч за третье место должен был быть только на телеканале Матч ТВ. И, как ты понимаешь, спонсор, конечно, платит за эксклюзивность.
Да.
Но так сложились обстоятельства, так как был это важный матч, что параллельно матч показывали на Первом канале. И парируя твой аргумент по поводу того, что Первый канал смотрит вся страна, Первый канал смотрит вся страна, но спорт смотрят определенные люди. Цифры в аудитории 18+, на телеканале Матч ТВ были выше.
Выше.
Да.
А цены на рекламу ниже?
Конечно, Сережа.
А цены на рекламу
конечно,
ниже.
Но мы строим стартап. Это бизнес с нуля. То есть, например, до Матч ТВ, что, правда, большая победа нашей команды, спорт никогда не продавался. «Россия-2» делала очень грамотную бизнес-модель, но, условно говоря, спорт, который производился в минимальном количестве, не был спонсороемким и рекламно-привлекательным. Там было очень мало инвентаря. А у нас, например, тут я могу похвалиться, «Бой в большом городе», реалити, которое мы запустили, Сереж, в этом сезоне. Вышло, сейчас выйдет в пятницу в 22:10 четвертый выпуск, и оставшиеся выпуски уже проданы спонсорам. Ты сам знаешь, ты телевизионный человек, когда ты выходишь в эфир с новой программой, чтобы новый продукт кто-то купил в процессе, это очень большая удача.
Тяжело.
Но это редкость.
Я приезжаю в Европу и, в разные места. В Америку что-то перестал есть, надо возобновить. Значит, раньше. Там есть специальный канал для тех, кто ловит с удочкой.
Угу.
Ловит с удочкой канал. Значит, я тяжелый дядька, но я так мыслю себя, как паренек вроде, понимаешь? Я смотрю на кроссовых мотоциклах, как пацаны летают, эти вот летают. Я включаю этот канал, и он у меня 4 часа, какие-то пацаны летают на красачах. Это отдельный канал. Значит, мы должны сказать концептуально, что такое спортивное вещание. Либо это часть универсальных каналов, как журнал, что есть страничка спорта, отдельная страничка спорта, или там диеты, или еще что-то. Либо мы идем по контенту тысячи каналов. Тогда почему у тебя их не тысяча?
Вот смотри, вопрос. Очень хороший вопрос.
На красачах все летали.
Я больше люблю гольфистов, у них денег больше.
Отдельный канал.
А понимаешь, что такое гольфисты? Все миллиардеры, даже если, условно говоря, подписка на этот канал 300 тысяч, там им больше и не надо. Там каждый через одного миллионер и миллиардер. У них заработки там по 5, 6, 7 миллиардов долларов.
Ну, пойди в эту сторону.
Значит, объясняю тебе, что такое Матч ТВ. Есть один большой федеральный канал, который витрина, и есть 11 тематических каналов. Там три футбола, там матч-арена, матч-игра. Но, наверное, Сережа, здесь я бы разделила твой вопрос. В чем сложность?
Да.
Телеканал Матч ТВ показывает 100% спорта. Я изучаю вас, мужиков. Вы же такие сложные люди. Ну, смотри, вот смотри, вы бесплатно, вот что я сейчас заметила, и что команда наша заметила, и над чем мы сейчас думаем, вы бесплатно не готовы смотреть только исключительно спорт, только исключительно трансляции. У нас был день, когда было много футбола, это хороший день, когда хорошие цифры, потому что футбол держит сетку. И мы посмотрели, что смотрели мужики, хотя это был хороший день на Матч ТВ, переключая канал. Они смотрели «Хоббита», они смотрели «Занимательную механику» на НТВ, они смотрели «Володю Соловьева». Они хотели разножанровость. Им нужен разный спектр эмоций. Вам недостаточно смотреть только один футбол. Поэтому для меня сейчас главная дилемма...
Так это моя дистанционка делает?
Конечно,
я
Сережа.
Я же прыгаю туда-сюда.
Конечно. Поэтому главный вопрос. Или Матч ТВ должен стать разножанровее, то есть должны появиться докудрамы, их должно стать больше. Вот мы сейчас экспериментируем с Федором Бондарчуком, покажем первую линейку телемуви спортивных. Все про спорт. Да. Но, тем не менее, это телемуви. Мы запустили первое реалити. Уже есть как бы, тоже приятно, как бы есть интерес со стороны спонсоров ко второму реалити.
То есть ты идешь двумя направлениями. Одно из них Матч ТВ разножанровый.
Конечно.
Другое специализированный
11
каналов.
Футбол-1, футбол-2, футбол-3, английская премьер-лига, бундеслига. Пожалуйста, заходите, смотрите.
У меня уже кликовое сознание, у меня. Я хочу прыгать конкретно. Вот я сказать, там, если я заказал Caesar Salad, пожалуйста, принесите Caesar Salad. А мне говорят, а еще пончики. Простите, когда я захочу пончики, я закажу пончики.
Ты хочешь программировать сам, Сережа?
Я хочу программировать сам.
Да, абсолютно.
Поэтому мне невыгодно. Я не такой человек, чтобы меня крутили в вальсе. Я говорю, позвольте, я сам покручу.
Я приблизительно просто могу, но не я, а это исследование. Это у нас большой департамент во главе с Сашей Прониным, который занимается исследованием. Мы заказываем очень подробные исследования модели поведения нашего зрителя. То есть вы, мужики, абсолютно четко не готовы после, например, футбольной трансляции, ну, еще и ладно, там, посмотрев аналитику, смотреть еще спорт дальше.
Знаешь, где готовы, когда мы лежим в больнице? Вот я лежу в больнице, я готов читать старые газеты, старые журналы, мне все равно. Но когда я активно живу, я хочу выбирать.
Ты хочешь чувствовать жизнь во всех ее ощущениях. Да. Когда ты покупаешь, когда это платный канал...
Я хочу унижать. Если я заплатил, я хочу унижать.
Нет, ты фанат английской премьер-лиги, например. Ты фанат английской премьер-лиги, ты купил себе платный спортивный канал. Тебе не важно, что там идет. У тебя есть четкое время, когда идут матчи английской премьер-лиги, и ты их смотришь. Знаешь, какая модель в Англии?
Да.
Например, я, понятно, как только я понимаю, как бы и команды наши, там, Наташа Белая, Наташа Короткова, креативный продюсер, программный директор, понимают, что есть футбол, мы его полностью ставим, естественно...
Ты говоришь, женщина?
Конечно,
женщина.
Да, женщина.
Да.
Женщина,
это ужасно,
как без них,
ужасно.
Без родных. Ну, ты знаешь, ты же тоже подкаблучник.
Нет,
ты же всегда говорю, говорил, ты же любишь.
А ты-то почему? А ты-то почему?
Почему я подкаблучник?
Да, почему ты подкаблучник?
Почему я люблю женщин?
Да, да.
Ты знаешь как, они, во-первых, женщины, они терпеливее и трудолюбивее.
Это правда, это правда.
Поэтому, ты же понимаешь,
да,
тяжело,
да,
у мужчин много нежности.
Слушай,
много
можно
слабости.
Вопрос про журавеля?
Да,
твоего?
Давай,
и слушатели очень много про него спрашивают.
О, ребята спрашивают, ребята про журавеля.
Прям.
Значит,
пишут.
Сказал Тимур Журавель, что игра Терека с Уралом 4-1 могла быть договорной. Угу. Ну, это понятно, такие слова, если говорятся, значит, мы понимаем, что она договорная.
Весь интернет обсуждает эту тему.
Ну,
читаем,
ну, что делать дальше, ну что?
Ну, если ты меня спрашиваешь, что делать с точки зрения нас как канала.
Твоего административного, да,
твой канал. Ну, все очень просто. Просто Смотри, ну, во-первых, мы с Тимуром в плотном контакте. Тимур как бы имеет очень четкую позицию, которую канал разделяет. Ну, у нас есть контракт с РФПЛ.
Как что? Разделяет
у нас вот есть это. Контракт с РФПЛ. Для того, чтобы, еще раз, если следовать букве закона и корпоративной этики и практики, если это будет доказано, а, соответственно, должно быть заявление в РФПЛ, РФПЛ да. должно рассмотреть этот инцидент, и тогда клубы имеют право, так как мы имеем контракт с РФПЛ, забанить данного комментатора. Ну, то есть его снимают с матчей данных команд, например. Понятно. Это как бы, да, там административное наказание, которое может быть.
В какой стадии дело сейчас?
Ну, пока что ты понимаешь, в чем дело. Как это неоднократно уже даже в моей практике и на моей истории происходило, вокруг матча разговоров много, но никаких конкретных решений пока никто не принял.
А само заявление поступало уже от Терека о том, чтобы отстранить?
Да. Нет, есть. Нет, конечно, нет, нет не поступало. Нет. Что вы, нет, есть письмо, как бы, в котором они указали свои претензии, оно есть, а для того, чтобы человек был отстранен от эфира, для этого должно быть решение. Угу. Понимаете, что да. То, как он комментировал, на самом деле является, как бы, да, там, условно говоря, доказали, что комментарий был
предвзят. У тебя расшифровка
предвзят.
Есть? Конечно. Что он сказал? Конечно. Что он сказал буквально?
Ну, я не помню
буквально.
Наизусть. Он, во-первых, я
он сказал, могла быть договорная или договорная?
Я объясняю это так. Во-первых, смотри, комментирование очень много вопросов. Это та тема, которая вокруг Матч ТВ витает, витала конечно. И будет витать.
Конечно.
Поверьте мне, есть много других матчей, много других примеров, когда подобное же говорилось, и вот подобной реакции не было. Все происходит по одной простой причине. Потому что
пахло договорным матчем.
Потому что это Терек и Урал.
Нет,
и
потому что пахло договорным матчем. Слушай, я захожу, пахнет договорным матчем. Пахнет, я ни с чем не спутаю этот запах. Это пахнет,
смотри,
черт побери, это
ты
пахнет.
Ты как футбольный функционер, наверное, можешь принять решение, договорной это матч или нет. Но я не футбольный функционер. Что могу я? Я
Давай.
Телевидение.
Да.
Я могу пригласить всех. И мы в этот же вечер, Тимур участвовал в подготовке этого эфира, сделали предложение всем. И Тереку, и Уралу, и РФПЛ. Телевидение может только в данном случае давать площадку всем высказаться и как можно больше фактов донести до болельщиков.
Слушай,
мы предприняли эту попытку, на этот раз не получилось, но мы двигаемся в этом направлении, потому что мы считаем, что при любой спорной ситуации
Журавель
мы должны
прав,
рассказывать.
134-21-35, Журавель не прав, 134-21-36. Мы о запахах, мы говорим о запахах. Послушай меня, мы ничего не говорим. 134-21-35 прав, 134-21-36 не прав. Значит, мы говорим чисто о запахах. Мы же не говорим, кто кому деньги давал, ничего.
Мы говорим даже о том, что, Сережа, на самом деле здорово, что про это так много говорится и так много внимания уделяется, потому что если мы посмотрим на историю российского футбола, то вот так называемых договорных матчей, о которых, например, я читала, их было достаточно много. Чем больше говорим, тем их меньше.
Я захожу в помещение.
Поэтому должны говорить.
Я захожу в помещение.
Еще раз, не путайте, пожалуйста, одну очень важную вещь. Мы об этом говорили с Тимуром. Тимура что значит защищать Тимура? Еще никто ничего не доказал. Угу. И до тех пор, пока нет решения, давайте не будем перепрыгивать.
Он говорил мнение или он обвинял?
Давайте не будем перепрыгивать через события и перепрыгну основное событие, когда принимается решение. Вот, например, вы сейчас в эфире.
Да.
Вы сейчас, например, что-то сказали, что, условно говоря, например, не понравилось спонсору. Например, у вас есть спонсор, вы что-то сказали, и спонсор звонит и говорит, она сказала то, что нам всячески противоречит, снимите ее с эфира. Это значит, что? Вас снимут? Надо посмотреть, что вы сказали. Главный редактор должен принять решение, насколько то, что вы сказали, на самом деле нанесло ущерб, например, вашей радиостанции.
Это правда.
Правильно? После того, как это решение будет принято, главный редактор примет решение, отстранять вас или нет, отстранять на два эфира, отстранять от эфиров, где идут эти рекламные ролики, или не отстранять вообще. Все. Это не значит, что вас надо защищать. Это значит, что должна быть четкая процедура, по которой каждый понимает, в какой позиции он находится.
Без решения РФПЛ вы будете Журавеля отстранять от матча с Териком?
Журавель был в эфире.
Нет. Секунду. Именно на матчах с Териком. Теперь когда нет. Теперь когда Терек...
А здесь другая история. Здесь другая
история. До решения РФПЛ ты будешь его отстранять?
Другая история. Смотри, Сереж.
Скажи да или нет?
Нет. Смотри, это не совсем так. Я сейчас, например,
завтра играет Терек.
Тихо,
ты пустишь
тихо,
его,
не
Журавеля,
так.
Нет?
Все прекрасно понимают, что у каждой команды есть любимые комментаторы.
Да.
Я не буду сейчас персонифицированно называть людей, но мы понимаем, что когда ЦСКА комментируют одни люди, это одна атмосфера. Когда Спартак комментирует другие люди, это другая атмосфера.
Я понимаю.
И я часто очень от владельцев клубов слышу, у меня нет еще решения. Ну, как тебе сказать? Я не могу сказать, что это хорошо или плохо, я их понимаю.
Да.
Я часто от них них слышу. Дина, а можно, чтобы за нашими клубами были закреплены комментаторы? Потому что они про наши клубы говорят гораздо лучше и ярче.
Интереснее, да.
Это
да.
не мое решение, Сережа. Я не могу одна принять это решение. Это позиция.
Хорошо.
Возможно, когда-нибудь мы придем к тому, что определенные клубы имеют уже, как бы, да, там, условно говоря, богатую, ну, скажем да. так, историю взаимоотношений с рядом комментаторов, и группы комментаторов выделяются на группы клубов.
Хорошо. Завтра играет Терек.
А может,
Журавель
нет.
пойдет комментировать?
А может,
или
нет?
Нет или да?
Ну, слушай, там такая вариативность во время выбора комментаторов на матч, что даже если бы ничего не произошло, он просто автоматически вряд ли бы попал в следующий матч.
Хорошо.
Комментаторов очень много, Сережа, мы не жалуемся.
Ну, то есть ты приняла решение для себя до РФПЛ?
Я никогда не принимаю для себя решение, если я не могу это решение потом отстоять. Если я могу отстоять это решение, я его принимаю.
Но из осторожности ты же не поставишь на Терек
Журавеля. Мы поговорили с Тимуром. Тимур прекрасно понимает, он умный, взрослый, способный журналист, прекрасно понимает, еще раз повторюсь, значит, не пойдет. Тимур был не раз в Грозном, не раз комментировал из Грозного.
Следующий матч Терека, ты пошлешь Тимура или нет?
Еще раз тебе повторяю, даже исходя из вариативности, технически он туда попасть не должен, но... Повторюсь еще раз, решение принимает Таш Саркисян, непосредственно руководитель, который расставляет комментаторов. Это его решение, он может со мной посоветоваться. Я выскажу свою позицию.
Какую?
Но сказать тебе.
Какую?
Какую позицию?
Да.
Ты знаешь, я считаю, что было бы здорово, если бы была, ну, как было бы ток-шоу, в котором Тимур Журавель, представители РФПЛ, представители Терека, представители Урала поговорили. Здесь очень важно как можно больше о таких ситуациях спорных для футбольных болельщиков говорить, объяснять и доказывать фактами, имело место прецедент или не имел места прецедент.
Мнение было,
и если журналист, и ты знаешь, Сережа, прекрасно, если журналист может фактами доказать ту или иную позицию, он побеждает. Если он не может фактами доказать, ты как человек, который неоднократно говорил в программе «Время» о фактах, которые, Сережа,
фактах.
Никто никогда до тебя не мог доказать. Ты не просто мог. Говорил, что тебе не нравится.
Ну, у меня были печати.
Ну, ты просто говорил, что тебе не нравится Лужков. Или ты фактами доказывал?
А мне говорят, что вот это, я думал о своем мнении, что вот это лицемерие.
Да.
Я говорил. Так вот,
Руководству Первого канала звонили и говорили по поводу того, что ты говоришь о мэре Москвы.
Надо
а что говорило руководство Первого канала?
Надо завоевать право думать.
Как?
97% считают, что Журавель прав, 3%, что не прав. 97-3 после новостей продолжим. Так, поехали. У нас генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки.
Заметь, как твоя аудитория смотрит Матч ТВ. Ты понял? Ты не верил мне, когда я тебе говорила, что они мои.
Да.
Почему? Во-первых, они сейчас заняты вами, когда на самом деле...
52-й. Сергей, не сникайте. Сделайте несколько приседаний, выпейте колы с кофе и продолжайте. Она вынесет вам мозг. Удушите ее в прямом эфире, говорит 52-й.
Ну, началось. Мужчины, давайте без фантазии. Давайте держать себя в руках.
Хорошо. Секундочку. Дементьев.
Кстати, я скучаю по тебе.
Да?
Я вот если сказать, чего мне не хватает, мне не хватает, конечно, мы так и не нашли интервьюера, который будет брать интервью у спортивных функционеров, у великих спортсменов, у начинающих спортсменов, именно вот как бы у тех героев, которые интересны спортивной аудитории.
Ой.
И с этим проблемы. Вот почему?
Не знаю, почему.
Вот назови мне троих интервьюеров, которые, ты считаешь, могут разговаривать с великими людьми, которые достигли многого в спорте.
Познер. Вот три человека.
Ну, спасибо большое.
Вот они трое.
Спасибо.
Вот эти трое.
Ты же тоже можешь, правильно? Это же вопрос подготовки, скажи.
Нет,
ну подожди.
До 80, доживу до 80.
Это же вопрос подготовки, согласись.
Это вопрос дыхания, как бы сказать. То есть я настолько никогда не был спортивным по жизни. Знаешь, я занимался волейболом, боксом, но все остальное я вот любил. Вот в детстве ребята шли играть в футбол, а я ходил полазить по лесу, полазить по городу, полазить, как какой-то шантропа такая, знаешь, руки в брюки, пошел полазить. Вот я не играл в этот футбол, понимаешь?
Слушай, ну ты же сейчас говоришь про голы, очки, секунды. Я же тебе не говорю, поговори про голы, очки, секунды. А говорить сегодня спорт одна из самых актуальных тем. Заметь,
правда?
Любое минимальное, какое-то минимальное спорное заявление или какой-то факт становится сразу же главным информационным поводом у нас в стране.
Потому что еще в России вытеснены, есть целые огромные лакуны в жизни, которые полу... полувытеснены,
и спорт ее заполнил.
Полузапрещены, полунеприличны.
Спорт все заполнил.
Абсолютно верно.
Скажи мне, разве согласись, раньше сколько говорили люди про шоу-бизнес? То есть как людей волновали приключения людей из шоу-бизнеса? Пусть даже тебя не интересовал этот мир.
Это
сегодня всех волнуют приключения в спорте.
Конечно. Ну, а приключения с допингом, например. Почему, почему вы не занялись этим как политической проблемой?
Мы не занялись. Мы были первыми, кто приехал в лабораторию Крочетенкова. Он дал нам интервью. О чем ты говоришь? Мы были первыми, кто взял интервью у Дика Паунда. Кирилл Кикнадзе делал два фильма и «Спортивный интерес», программу, которую ты, к сожалению, не смотрел. Она взяла интервью у тех людей, которые имеют отношение к истокам, например, американских лабораторий, к истокам возникновения ВАДы. Ну, то есть там практически все участники процесса, конечно.
Хорошо.
Все участники процесса разговаривали с нами.
Тогда, получается, это проблема того, как вы себя преподносите, потому что вот нет, где это, эти крики «Матч ТВ!» Огромнейшее эксклюзивное интервью.
Это проблема того, что, вы понимаете, никому не интересны на самом деле западные герои. Плохие или хорошие. Интервью с Диком Паундом, хотя это с точки зрения, например, допинговой войны, это большое событие. Как он вообще с Кириллом сел и поговорил, это для меня по сей день, как бы, да, там нонсенс. Но для нас гораздо интереснее, если вы говорите о тренде, о крупном информационном событии, то есть нам интереснее, пустят, не пустят на Олимпиаду. Там, кого из спортсменов еще раз обвинили, там, условно говоря, доказали, отняли медаль. Нам интереснее про своих, а про то, что кто-то говорит с бонзами, условно, как бы, да, там,
давай
принимающим решение, это неинтересно.
Надо отвечать на вопросы слушателей, мы же им анонсировали, что ты отвечаешь. Ну,
да,
вот.
Они мне будут звонить в эфир?
Они могут и звонить, кстати говоря, звонить тоже
кстати,
могут.
Но да,
я быстро прочитаю, я прочитаю, что тут написано. Секундочку. Дементьев, Уткин, Андропов, пишет Роман. Почему все эти профессионалы в спорте не смогли с вами ужиться?
Ну, во-первых, начнем с того, что Кирилл Дементьев... Как же вы плохо информированный мужчина. Спасибо
Роман!
За эфир, я хотя бы все расскажу.
Давайте.
Итак, начнем по порядку. Кирилл Дементьев работает в данный момент в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале и параллельно продолжает комментировать на телеканале «Матч ТВ». Раз.
Роман, раз.
Что касается...
Уткин.
Василия. Василий один из самых образованных, наверное, и талантливых людей, которых я встретила на этом пути. Дальше я скажу следующий, ты ко мне не пристаешь.
Давай.
Интрига.
О.
Баба? Нет, я хочу сказать, что никогда не надо, когда что-то развивается, никогда не надо ставить финальную точку. Интрига.
Да, еще одну вещь, которую сказал Уткин. Вот Евгений пишет. Уткин в понедельник сказал, 9 из 10 комментаторов по спорту будут рады, если им запретят работать с телеком. Комментировать игры телека.
Еще раз, это комментаторские разборки. Давай я в них точно лезть не буду.
Подтверждаешь или нет, что все не хотят телек, потому что
еще
телек
скользкое
тело?
Я могу подтвердить, что, условно говоря, комментаторы люди очень эмоциональны, и это не надо подтверждать, будучи генеральным продюсером Матч ТВ, это понятно и так.
Жека, чтобы повлиять на игру, не надо покупать всю команду или тренера, достаточно договориться с двумя игроками в каждой из команд.
Вот, ребят, давайте так, вы меня не будете вовлекать в исключительно профессиональный разговор о спорте, потому что я никогда не претендовала на то, что я отличаю договорной матч от недоговорного и принимаю финальное решение, какой это был матч.
Да.
Еще раз повторяю, как телевидение, мы хотели, хотим и будем хотеть одного, чтобы все участники любого скандала, любого события, вызывающего ваш, дорогие зрители, интерес, приходили к нам в эфир, и мы могли дать вам возможность первыми услышать все точки зрения. И если будут какие-то факты, будут приняты какие-то решения, мы хотим вас информировать первыми. Мы телевидение, не надо путать и не надо думать, что мы спортивный орган.
63-й Олег, Анас Кадыров решится, поэтому судьба Журавеля предрешена.
Ну, слушайте, я очень дружу и с Рамзаном Ахматовичем, я дружу с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, и некоторые мои друзья, например, совсем не дружат друг с другом.
Да.
В этом особенность кавказской женщины – уметь дружить. Учитесь.
Верните Уткина несколько сообщений. Нам довольно много сообщений. То есть я вижу их во всех средствах, которые из наших связей.
Я слышу ваши сообщения. Спасибо.
Такая умная женщина. Все по делу. Иван, 25 лет.
Ну, вот видишь, 25.
Иван, что ты себя пропагандируешь? Продаешь, что ли? Опять верните Уткина.
Почему? Правильно, правильно. Да. Иван, 25. 18-25 вы с нами. Матч. Вы помните, бой в большом городе, мои дорогие. И для вас 18-25 и 25-59. Пятница, 22-10. Всем смотреть. Четвертая серия. Будет очень интересно. Настоящие поединки на выбывание.
Тараторка. Вот, тараторка, но по делу. Красавица и умная женщина.
Слушайте,
Инесса,
я
Инесса.
Могу говорить очень Инесса. Медленно, но есть такой жанр, это называется парный конферанс. И если твой партнер ускоряется, а ты тормозишь, это выглядит нелепо.
Хочется больше услышать.
Конечно, мы
матчи разного спорта. Надоел футбол. Я хочу фехтование, например,
Владимир. Вы издеваетесь, что ли? Столько спорта, сколько на Матч ТВ, никогда отродясь на российском телевидении не было. Цените, любите и уважайте.
Тина, мой мозг не успевает, говорит Михаил.
Вы знаете, это уже много лет продолжается, поэтому надо уже было приспособиться.
Подхлестнуть себя чем-то, товарищи.
По поводу отбоя в большом городе тоже хотела спросить. Сейчас рассматривается законопроект о том, чтобы приравнять практически к оружию владение боевыми искусствами. Вот вы как это оцениваете?
Еще раз повторюсь, я оцениваю это как телевидение. Если вы меня спросите, у какого контента самые высокие рейтинги после футбола, практически на втором-третьем месте, это бокс и смешанное единоборство. Mm-hmm. Да. Поэтому, дорогие зрители, давайте определимся, что мы хотим смотреть. Мы телевидение, мы только ищем то, что вы хотите смотреть. Поэтому бои и бокс смотрят очень хорошо. Интерес к шоу «Бой в большом городе» феноменален. То есть там были ребята из разных городов, поэтому по первым же цифрам стало понятно, что Москва сразу обратила внимание, потому что финальный поединок будет проходить 3 декабря, тогда, когда будут биться Лебедев и Гасиев. А страна стала присоединяться постепенно, потому что есть очень много городов в нашей стране, начиная с того же Екатеринбурга, включая там ту же Казань, где большой интерес и к боксу, и к единоборствам.
А киберспорт? Вот тоже очень много про него
пишут. Киберспорт спрашивают.
Требует трансляции, и вы тоже очень много
Ребята,
его
Ребята, что значит требует трансляции?
Говорили.
Еще раз скажу вам. Поймите правильно, телевидение должно зарабатывать деньги. Ты этот закон знаешь железно. Киберспорт в мире – это большие деньги. Киберспорт у нас пока еще нет. Но так
нет,
как...
вот он говорит, просмотры наших на стримах в Твиче уже больше, чем трансляции.
Но Твич, извините меня, имеет несколько другую бизнес-модель, в отличие от телеканала Матч ТВ.
Угу.
Поэтому, если мы говорим о федеральном телеканале, бесплатном федеральном телеканале, у нас нет донаты, понимаете? Я не могу поставить, условно говоря, кибертурнир, понимая, что вы будете инвестировать в игроков, и телеканал от этого будет получать процент.
Конкретно.
Хотя,
Кубок Шпенглера покажете вы в декабре?
Еще раз повторюсь, мы сейчас в активных переговорах находимся с компанией «Кубок Шпенглера по хоккею».
Угу.
Скажу позже. Спасибо за вопрос. Вопрос принят, отвечу
Программа
позже.
Типа трех репортеров перед чемпионатом мира 18 будет?
Слушайте, но еще раз, когда мы поймем, что права на чемпионат мира по футболу куплен, мы сможем понять, какого рода программы журналистские, аналитические и вот как бы так называемые обвязки будут сопутствовать чемпионату мира по футболу. Но я уже тебе сказала, Сережа, мы ищем звезд. Где ты, Сергей?
А Баженова не будет, спрашивает Барш.
Сережа, где ты, скажи мне.
Где я?
Друзья, невозможно, у канала 24 часа вечера. Я понимаю, что вы хотите видеть всех людей, которые вам были милы с детства. Но давайте радоваться тому, что Валера Карпин, который никогда на отечественном телевидении спортивном ничего не комментировал, Андрей Талалаев, Писарев, Малафеев, наша восходящая звезда, Жека Савин, люди, которые плоть от плоти спорта. Стагниенко ушел на телеканал «Россия», это понятно, он вырос на телеканале «Россия», но ТЭФИ-то он получил за программу, которую делали у нас.
Да. Хорошо, Тина, поменяйте Попова на Башмакова. Попов стал выше Формулы-1, выше канала Матч ТВ, болтает не по теме, отвлекается.
Во-первых, еще раз повторю, слава богу, что вот это вот заблуждение, что я кого-то меняю, оно сегодня, может быть, развенчано наконец-то. Я никого не меняю, у комментаторов есть руководитель, он ими благополучно руководит, и как мужчина горячий, но тем не менее профессиональный, я имею в виду Таша Саркисяна, умеет принимать здравые решения, основываясь в том числе и на популярности комментаторов.
Большое спасибо
Попов
за баскетбол.
Попов – популярный комментатор.
Ждем NBA.
Но здесь ситуация следующая. Правда, как бы канал многое сделал, потому что «Игра с мячом», программа, которая предваряла Лигу ВТБ, она увеличила интерес к баскетболу. И, условно говоря, баскетбольные звезды, которых еще никто не знал, такие как Моня, Хряпа, они, естественно, на телеканале Матч ТВ стали абсолютно полноценными героями. Будем двигаться дальше, хотя с баскетболом тяжело. Баскетбол плохо смотрят.
Так, слушай, скажи, пожалуйста, а ты патриотка? Вот спрашивает человек. Ты патриотка, и что это для тебя значит?
Ну, Сереж, я когда-то преднамеренно выбрала Россию и переехала из одной страны в другую. Поменяла гражданство и осталась здесь жить. Хотя возможности...
Что это для тебя значит, кроме этого подвига?
Я никуда не хочу отсюда уезжать.
Кроме этого подвига.
Я не хочу никуда отсюда уезжать. Я могу жить только здесь. Я вообще очень мало выезжаю за границу. У меня очень большая часть моей семьи живет в Америке. Очень большая часть. Самая близкая, самая родная. Мамина сестра, мои двоюродные братья, они живут там. Но я живу здесь, у меня никогда за все эти годы, при всех трудностях, которые в моей жизни были, ни секунды не было сомнений, где я хочу жить. У меня дом здесь, у меня квартира здесь, у меня дети здесь. Мы все здесь. У меня
что
никто не учится, не живет и не переезжает туда.
Что насчет показа в прямом эфире детских боев в Грозном?
А это значит, что, дорогие друзья, еще раз говорю, на федеральном эфире никаких детских боев не было, давайте не будем придумывать. На федеральном эфире была аналитическая студия, которая рассказывала вам о боях, которые там были. Дальше еще раз повторяю, не путайте телеканал с федерациями. Федерация принимает решение. Есть как бы федерация, которую возглавляет известный всем человек, и которая контролирует так называемый, Сережа, файткарт, из которого как бы состоят бои.
Хорошо, если федерация, а есть собственное отношение,
Если бы федерация приняла решение, что этих боев не должно было быть, то на платном канале их бы тоже не было.
Милая, скромная кавказская девушка, не верю, что она изменилась, она очень красивая, Кирилл говорит. Отлично.
Как я выгляжу, ты должен сказать в этот момент. Конечно,
она не изменилась.
Всегда была красотка.
Скажу с удовольствием. Смотрите, у меня сыну 15 лет, у меня сын занимается боксом, занимается им любительским. Когда он был совсем маленьким, я очень попросила тогда Женю Гиннера,
чтобы... Вот этот сын, что тогда... Ему 15 лет, ты смеешься?
Ты издеваешься?
Вот такой мальчик.
Он выше меня. Так слушай, я попросила...
Мы давно не пили с тобой. Когда мы пили последний раз, ему было 8.
Ты помнишь.
Или что?
Сережа, видимо, мы выпили так, что он успел вырасти до 15.
Или ему было 12, я теперь не вспомню.
Надо выпить, чтобы разобраться. Так вот, и я попросила Евгения Ленорча Гиннера, чтобы он помог нам попасть в школу футбольного клуба ЦСКА. У меня была мечта, голубая мечта любой мамы, понятная, чтобы сын был футболистом. Недолго был триумф Леонтия в футболе, он продлился на протяжении там 3 тренировок, он ушел, сказал, никогда, не хочу, ненавижу футбол. Он не любит футбол. И потом, когда он стал старше, он видит, что я спортивная, я люблю фитнес. И он вдруг мне приходит и говорит, я хочу заняться боксом. И он стал ходить на бокс. Я не буду называть, это есть школа в Москве, там тоже мой приятель, товарищ, всем известный олимпийский чемпион. Он сходил в эту школу, там не очень хорошо дали по голове, я его оттуда забрала, потом была пауза, потом он опять вернулся. И как-то при очередном обследовании, когда я его привела к врачу, врач меня спрашивает, спортом занимается? Я говорю, ну так вот, любительским боксом, так хотел, чтобы занимался профессионально. А он мне говорит, мамаш, вы себе... Я говорю, а что случилось? Какая мать в здравом, трезвом уме отдает своего ребенка внимание на спорт вообще?
На спорт вообще?
А 4-летние хоккеисты? А 5-летние ребята, которых отдают на футбол? А маленькие гимнастки,
а
Сережа?
А что там, что, связки, суставы?
Там все, Сережа. Все, ну все. Что, ты разве не понимаешь? Все. Ты в футболе, тебя бьют по ногам.
Знаешь, какой спорт? Конечно. Надо, самый хороший спорт.
Какой?
Воспитывать невероятно. Стрельба.
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 Согласна.
Это лучше нету. Все, потому что ты, во-первых, связки, все сухожилия воспитывают характер. Успокаивает. Стрельба успокаивает.
Ты девочек своих отправлял на...
Надо на стрельбу отправить.
Девочки твои старшие ходили на спорт? Ты их отправлял куда-то?
Ну, так, чтобы отправлять, не отправлял. Они ездили верхом.
Сына отправлял?
У меня были собственные лошади.
Сына отправлял?
Ну, так, чтобы отправлял только на карате Кёкушинкай, и он сам потом отказался.
Дальше вопрос, Сережа. Если бы ты, например, ну, как ты, как мужчина, там глава семьи сказал, нет, вот будешь бойцом, и все, наверное, он бы им стал.
Не хочу такого.
Это твое решение?
Да.
Если ваши дети идут в профессиональный спорт, начинают получать травмы, травматичен вообще, это ваше решение, дорогие родители. И не мне его обсуждать.
Но стрельба, скажи, стрельба правильно организует
человека. Серег, я вообще своих детей не заставляю. Вот ты веришь, все родители хотят, чтобы их дети были в чем-то уникальными, удивительными, и потом в компании рассказывают, что, а вы знаете, вот мой сын лучше всех стреляет, бегает, завоевывает медали. Я своих детей вырастила так, что ни разу, ни в чем, никогда не проявила своей воли, если она противоречила их желанием.
Тина, попробуй на 5-ю перейти, мы посмотрим, какая у тебя скорость максимальная, говорит Сергей Камардин. Потрясающий профессионал. Потрясающий профессионал, все по существу. Вадим, ваш канал хорош, пишет Георгий. Башка у нее варит, ничего не скажешь, Василий Кроликов. Где женская борьба в грязи, спрашивает Сергей.
Так нет же фехтования. Уже не первый раз спрашивает. Еще раз, мы показывали очень много фехтования во время Олимпиады, вы видели. Кстати, вчера Софья Великая была у нас в эфире. Вы смотрите внимательнее телеканал Матч ТВ, там все есть. Внимательнее, друзья. Я же говорю, не надо на хобби переключаться. И на другие передачи. Смотрите только нас и все виды спорта. Поверьте мне, в своем великолепии вы увидите на нашем канале.
По поводу комментирования еще один вопрос. Правда ли, что у вас есть списки запрещенных слов?
Еще раз.
Озвучь туда, включи.
Сереж, ты прекрасно помнишь. Миско, детки. Эти слова, которые, я думаю, у тебя тоже были в твоем черном списке. Правда?
Да.
Ты здесь своим подопечным, ученикам.
Я снимал премию, когда я был руководителем программы «Время». За слова «Время покажет». А сейчас такая передача на Первом канале.
Вопросы есть, Сереж?
Я у людей премию снимал.
Еще раз, я никогда в жизни не посмела бы даже, и моя команда, ни Наташа Билан, никто бы никогда не полез в комментирование. Это там другая зона. Но есть ведущий в кадре, ведущий ежедневный эфир. Еще раз повторю, друзья мои, блестящий комментарий Сергея Доренко, роскошно выглядящий Сергей. Нет, конечно. Мы, наоборот, дали ему дорогу в большое телевидение. О чем ты говоришь? С нас началась его новая телевизионная карьера.
Да, ну вот они говорят, что верните, пожалуйста.
Он был в культура, это решение продакшена. Еще раз повторяю, друзья, как вы скучаете по авторитаризму? Он не столь силен на телевидении, поверьте.
А что у тебя с Садальским?
Ничего. Много лет не общаемся.
А что ж, как отношения с Садальским?
Ты же знаешь.
А, это я думал, это касается канала.
Как говорил твой любимый герой Пабло Эскобар, умереть можно однажды.
Я просто не в курсе. Вот
нет,
я
это с удовольствием, у нас же общечеловеческий разговор. Я с людьми расстаюсь единожды, дважды обычно не повторяю.
Матч ТВ, замечательный канал, говорит Роман Смирнов. Ну хорошо, шоу Тины надо, рейтинг взлетит, Тина, давай шоу. И другой пишет, вы не знаете, как она раньше говорила на телевидении, в три раза быстрее, чем сейчас. Так
большое
что
спасибо, но, друзья надо искать молодые таланты.
Вздохните, сделайте 5 приседаний. Честное слово, я понимаю, что у вас не осталось никакой крови уже, ни энергии, ничего.
Никакого движения не надо, нет. Пощади все нужно. Пощади.
Ой, я не могу, я сейчас угорю, ребята. Ребята все пишут, пощади, Тина, пощади. Говорит, мы Тину в президенты, наконец, борода лица. Даренко нам спортивный канал, все кричат. Пощади микрофон, пощади нас. Господи, отскорбь.
Да, я энергична, я одержимая, у меня энергии, сил, много, друзья. Чего
слушай,
я вам
когда
желаю?
Канал окупится, скажи мне, пожалуйста. Вообще оставишь эту цель или
конечно,
нет? Это же государственное.
Конечно, нет. Это не государственное. Во-первых, канал ходит в холдинг «Газпром-медиа», есть акционеры, здесь все понятно. Ну как, у любого стартапа есть минимальный срок.
Сколько?
3 года.
Три года, конечно. Три года. Ты рассчитываешь выйти на самоокупаемость?
Сережа, странно заниматься...
Ну, а кто рекламодатель?
У нас?
Да.
Ну, во-первых, понятно, все понимают, что где спорт, там беттинг. Но, например, у нас очень большой рекламодатель. Спасибо, я их прорекламирую в вашем эфире.
Давай,
очень хорошие шины. Виатти, друзья. Роскошные.
Я почему-то на Nokia езжу.
Роскошные шины.
Хорошо себя чувствую.
Сереж, давай про Виатти поговорим, кстати. Давай ты поменяешь шины. Давай мы проведем эксперимент.
Я жить хочу.
Наши дорогие спонсоры. Что значит? Виатти. Я предлагаю все-таки поменять тебе шины, а потом ты скажешь, Сережа, какие шины. Шины лучше пригнать.
Не-не-не, Хака седьмая.
Хочешь, пригоню,
ребята,
шины.
Мишлен. На Мишлене тоже ездил
Виатти.
Неплохо.
Виатти. Скажи красиво, бархатно, Виатти.
Это про что?
Хочется жить. После твоего слова, когда ты говоришь Виатти, хочется жить.
1, 2, 3 проба звука, 1, 2, 3 проба звука. Виатти. О, нет.
Да, Виатти.
Я сделал это. Какой ужас. Хорошо, слушай. Значит, ты собиралась повысить престиж других видов спорта, помимо футбола. Сформировать культуру болельщика. Вот это все из твоих публичных выступлений.
Да, Сережа.
Значит, а сейчас, например, главный тренер России по кёрлингу Василий Гузя, а я знаю этот спорт, я видел в Канаде один раз.
Василий тоже знаешь?
Да, нет, его не знаю. Ага. Он занимается чем угодно, но только не пропагандой культуры спорта.
Ты знаешь, это как разговор о том, что у вас на канале показывали, а потом спрашиваю, а вы лично смотрели? Выясняется, что нет. Слышал звон, не знаю, где
я
он.
Я это вычитал в прессе.
Я знаю, я не стала, я тоже это вычитала в прессе, не стала обращаться к данному уважаемому Василию, но я всегда прошу факты.
Да.
Вот вчера мы сидели, например, у меня в комнате, прости меня, с Сёминым, Черчесовым, у нас Каррера был на подходе, ну, потому что вчера был марафон, все к нам приходили.
Да.
И для меня там мнение, условно говоря, там, таких людей, оно основополагающее. Но мне никогда в жизни, я даже и в страшном сне представить не могла, что я когда-нибудь буду сидеть с Сёминым, который мне скажет, а вы знаете, я смотрю ваш канал утром, вечером, днем, так спорт никогда и никто не показывал. Что Черчесов будет говорить, что впервые такая аналитика, что Карпин захочет работать на нашем канале. Сколько людей, столько и мнений, но то количество профессиональных людей в спорте с репутацией, имен, которые пришли на наш канал, ну, знаешь, что, даю такой тебе пример, тебе будет интересно. Курбан Бердыев не дает интервью, это знают все.
Да.
И Тимур Журавель первым взял у него интервью. Только скажи, для телеканала Матч ТВ.
У меня, знаешь, вот просто в смысле доступа, как ты уже сейчас говоришь о доступе. Если ты решишь поговорить с Путиным, за сколько дней ты решишь проблему?
Сереж, я, естественно, такой проблему решить не могу.
Смотри, если ты захочешь поговорить с Кадыром... Ты захочешь поговорить с Кадыром, я думаю, в течение часа ты поговоришь с Кадыром.
Нет, еще раньше, потому что мы с ним находимся в активном контакте в силу того, что они
представляют... в течение часа, вдруг у него
заседание. Нет, спортивные события. Вот, например, вчера они предложили очередной турнир 20 ноября из Грозного. Дальше идут матчи.
Я понимаю.
Не сравнивай. То есть, условно говоря, с Метшиным, с Гинером, с Кадыровым, с представителями футбольного клуба «Зенит», с Митрофановым. Митрофановым, Дембо, Сережей Куприяновым. Безусловно, это люди, как бы, с которыми я нахожусь в постоянном контакте,
а вот
в силу
тебе
того,
надо
что я
отнять,
делаю.
Отнять,
то, о чем ты меня спрашиваешь?
Отнять трансляцию у Первого канала. Надо позвонить Путину. Да. За сколько ты достигнешь этого?
Слушай, научи меня, как это делать.
Я просто спрашиваю.
Я даже такое представить не могу.
Ну, например.
Так можно?
Да, можно.
Точно?
Думаю, да, да,
не
да,
отдадут?
Да, да, да.
Ты знаешь как?
Как, естественно, надо зайти
Слушай,
в кабинет, надо объяснить.
А как ты это делал? Расскажи.
Я никогда не делал этого.
А кто-то делал, у него получилось?
Я думаю, что это правильно, достигнуть уха президента, достигнуть уха президента.
Да?
И у меня вопрос, за
Тогда
сколько ты решишь эту
проблему? Тогда я тебе сразу могу сказать, вот я нахожусь на радио специально.
Ушла, ушла.
Если ты
ушла.
Сейчас скажешь, что весь спорт должен ушла. Быть на телеканале Матч ТВ, ты говоришь, ушла. Возможно, мы достигнем
ну,
уха президента.
Я просто спрашиваю,
ты
какой
правильно
твой
сказал?
Административный ресурс?
Говорить везде, Сережа. Вот я с тобой, скажи, телеканал Матч ТВ, это канал достойный того, чтобы весь
да.
чемпионат мира по футболу
да,
был
конечно,
у нас? Скажи
конечно,
это громко.
Конечно.
Скажи это, как ты умеешь.
Да, давайте.
Скажи
чемпионат,
это сексуально.
Что там, как там текст?
Чемпионат
давай,
мира по футболу 2018.
Чемпионат мира по футболу 2018. Что
Только на Матч ТВ.
Только на Матч ТВ.
Ты
на мой... шинах Мишлен, или как ты говоришь?
Вяти. Поэтому, Сережа, надо просто говорить. Если телеканал Матч ТВ будет главным каналом, про который говорят, если вообще говорят о спорте, то, мне кажется, шансы всегда есть.
Когда последний раз ты видела Путина? Тогда по-другому спрошу.
Сереж, мы его все видим на
лично,
мероприятиях.
Нет, нет, ну вот так, чтобы поговорить.
Нет, конечно,
так, чтобы
нет.
поговорить.
Конечно, нет.
Ну, когда последний раз?
Я еще раз говорю, я его видела несколько раз в своей жизни на мероприятиях. Я его видела в Казани. Я его видела на... Я вела лет 8 или 7
ну,
там назад мероприятие.
Поймать его за пуговицу, поймать за пуговицу и долго поговорить не получилось.
Вот расскажи
пока.
Мне, как ты ловил президента за пуговицу?
Я никогда не ловил президента за пуговицу.
А почему ты решил,
Спасибо,
что кто-то
Господи,
может
нет,
так делать?
Ну, зачем это? Ну, зачем? Ну, я не
знаю. Ну, ты
можешь. Ты можешь.
Почему ты так решил?
Потому что ты сверхэнергичная, ты абсолютно такая.
То есть
вот.
Тебе нравится, когда я ловлю тебя? Ты хочешь, чтобы другие тоже знали, как я это умею?
Я хочу быть пойманом этой чудовищной женщины. Абсолютно.
Нет, Сереженька, я просто счастлива, то, что президент создал такой да. канал и дал возможность огромному количеству спортсменов, которые, казалось бы, после профессии не так много способов находили для того, чтобы жить и двигаться дальше, получить возможность работать на нашем канале, получить возможность быть да. узнанными на нашем канале, чтобы про них снимали, говорили. Паша Буре, который никогда не приходил на телевидение впервые. Кубок Канады комментировал для наших зрителей. Сережа Шубенков в качестве ведущего. Анна Чичерова в качестве ведущей. Этот канал давно нужно было сделать, и спасибо за это президенту.
Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо, Тина. Ну как, мы на одном дыхании с тобой.
Да, спасибо. Абсолютно. Скажи, не старею.
Не старею. Ты?
Да.
Я умоляю. Ты понимаешь, ты вулкан настоящий. Мы не понимаем, откуда эта магма, но мы ее видим. Понимаешь?
Ну скажи тогда напоследок
Виати. Виати? Нет, я скажу Тина Канделаки.
Тина Канделаки.
Тина Канделаки.
Которая может принести тебе шину.
Клевая, которую приходится, которую невозможно угомонить. Такая заводная.
Угомони меня, Сережа.
В движение, ребят, в движение. Я спасаюсь.
Подъем.
Спасибо. Спасибо, Тина. Тина, спасибо тебе огромное. Движение, ребят, значит, сгорело БМВ только что на пересечении Покровки и Садового. Внутренняя сторона, большая пробка. Вы знаете, сегодня с трупами, с погибшими у левобережных Химок въехал Исудзу и разбился, и водитель, вероятно, погиб. По крайней мере, сообщений не было, но мы видели кабину. Мы думаем, что человек не мог там выжить. И огромная пробка продолжается теперь уже даже до Рублевки начинается на внутреннем КАДе. Пробка, которая до Ленинградки и туда в сторону левобережных. Бережный тянется, а это уже более 2,5 часов продолжается. В город в остальном более-менее обычный, на Волоколамке тоже, вероятно, те, кто отстоял много в очереди здесь на внутреннем КАДе, пытаются свалить через Волоколамку, но не получается. На Волоколамке огромная очередь. Не пытайтесь, ребят, лучше валите раньше через Новую Ригу, через Звенигородку, потому что Волоколамка не едет. На востоке традиционные пробки, но не такие драматические, как сегодня на северо-западе. Держитесь, все будет хорошо. Секунду, я приму звонок. А где вы едете, что вы видите? Алло, здравствуйте, где едете, что
Алло,
видите?
Алло, здравствуйте, здравствуйте, Сергей, я проехал вот аварию вот
да.
на левом берегу. Короче
да.
говоря, там уже все заканчивается. Ковшами это печенье уже просто тупо в самосвалы собирают. А машина там действительно
да.
Исузу, но она праворуха. И водитель, к сожалению, погиб.
Погиб, погиб. Потому что нам
да.
говорили, что он въехал пассажирским местом. Это было место, где
да,
он сидел.
Да, но она праворуха, и ему въехало прямо в правую сторону, всю кабину снесло там.
Да,
там нет,
договорились. По впечатлению еще от эфира. Если бы моей женой, Илья Валеев пишет, если бы моей женой была Тина Канделаки, я ушел бы из жизни лет в 35. Но она умничка. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 2 ноября.
Подъем.